Аллаха. Давайте попробуем понять, что делать. Может быть, там двери все открыты, но вторая дверь еще есть. Может, она открывается. Попробуйте как-то все открыть побольше, чтобы... В прошлой лекции мы с вами говорили о том, что есть разница в предназначении, в отношении к предназначению у женщины и мужчины. И эта разница, она очень сильно определяет отношение к жизни. То есть мужской разум и женский имеют отличие. Как мы говорили, женский разум очень склонен направлять себя в сторону любви и близких отношений. А мужской разум склонен направлять себя в сторону достижений. В этом заключается разница. Если мужчина начинает думать только о любви, только о женщине, он теряет себя. Если женщина начинает думать только о достижениях, она теряет себя. Поэтому, соответственно, надо оставаться собой, учиться. Также существует разные конституции разума, разные конституции человека, которые мы должны тоже разграничить. Где-то полгода назад была еще программа «Времечко», на которой меня пригласили, я там беседовал на тему психические конституции человека. И на этой передаче были серьезные ученые в этой области, в области психологии. И они в один голос утверждали, что... Один сказал, что есть только две конституции. Это интроверты и экстраверты. Две конституции всего. А второй сказал, что существует четыре конституции. Это сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики. Так как люди не знают строение тонкого тела человека, поэтому они не слишком ориентируются в глубине того, о чем они говорят. Потому что, ну, если говорить о том, кто из них прав, то они оба правы. Потому что один из них назвал конституцию, связанную с чувствами, то есть ума и щупальца. Эти щупальца называются чувствами. Чувства имеют тонкую природу. Они живут даже когда тело умирает. Чувства имеют органы чувств. Органы чувств — это глаза, уши, орган осязания, там, обоняние и так далее. Орган вкуса. Пять чувств. Пять органов чувств. Но сами чувства, они основаны, как бы базируются на органах чувств, но они от них полностью не зависят. Когда человек тело оставляет, у него остается зрение, которое принадлежит уму, а ум не умирает. У человека остается слух, у него остается осязание, понятие, все остается. Он чувствует окружающую среду. Есть такая книга профессора Моуди «Жизнь после смерти». Сейчас несколько таких книг уже существует, исследований, где он объясняет, что он провел научный эксперимент с людьми, то есть он исследовал людей, которые описывают свое ощущение после того, как у них остановилось сердце. Это было зафиксировано по времени. И они описывают, что они видят себя внутри комнаты, что лежит тело, они видят это тело, видят, слышат, как люди разговаривают, о чем разговаривают, слышат. С точки зрения обычной науки невозможно объяснить этот факт, потому что сердце остановилось, нервные импульсы не двигаются. Как человек может думать, видеть, тем более сверху? И если он и может думать, то он видит, ну, опять надо, чтобы увидеть, открыть глаза. Но у него закрыты глаза, он же не живой в это время, тело не живое. Но он все видит и слышит, и рассказывает, объясняет, это зафиксировано, задокументировано не шизофреником, а профессором, психологии. То есть человеком, который серьезно изучает процессы, которые происходят в организме. То есть у него есть несколько докторских диссертаций и так далее. Это не шизофреник, как я писал. То есть это реальные вещи, которые существуют. То есть есть чувства, тонкие чувства, которые не умирают. И эти чувства у всех по-разному работают. Если, допустим, у человека чувства очень активны, они работают активно, он активно познает мир окружающий, активно наружу эти чувства, то в этом случае он сангвиник. Если чувства имеют очень чувствительную природу, и они как бы склонны страдать от контакта с окружающим миром, то значит он меланхолик. Если чувства направлены внутрь, значит он флегматик. Вот. И что у нас там осталось? Холерик. Если чувства активные и безудержные, они активные, но они еще и безудержные, то есть они не хотят останавливаться, это значит, что человек холерик. То есть, другими словами, опять же, здесь есть разграничение, потому что интроверт, интроспект и экстраверт – это две категории направленности ума. Есть люди, больше погруженные внутрь, а есть люди, больше погруженные наружу. Понимаете? И это уже другая классификация. То есть мы сейчас говорим о разных классификациях психики для того, чтобы понять, в чем заключается предназначение человека. Потому что если человек флегматик, ему очень трудно, допустим, работать с людьми. Его работа должна быть какая-то такая, чтобы он мог работать сам с собой. А если человек холерик, допустим, ему очень трудно делать вещи, которые требуют спокойствия. Ему нужна активная деятельность. Понимаете? То есть темперамент человека очень сильно участвует в том, как ему действовать в жизни. Темперамент очень также важен в подборе семьи. Допустим, если женщина холерик, очень экспрессивная, то есть она активно себя ведет в жизни, то ей муж нужен флегматик, чтобы какие-то тормоза были. То есть всегда в отношениях, всегда люди находят себя как противоположность. Я сегодня на консультации одна была девушка, и она жаловалась, что у нее муж тормозной. Но когда она жаловалась, у нее глаза были квадратные, и она такая: муж меня не понимает. Меня мама понимает, а муж не понимает. То есть она была очень активная. И это хорошо. И объяснил, что они полностью в гармонии находятся. Она активная, муж ее успокаивает, она мужа активизирует, получается гармония. Понимаете? Но люди часто не понимают таких вещей, они думают, что это как раз дисгармония, что мне такой же муж нужен. Но если такой же муж достанется, она с ума сойдет через неделю. Потому что психика не будет успокаиваться, она будет все время заводиться, заводиться, заводиться. Темперамент нужен в отношениях, это важно. Но предназначение человека не только в отношениях. Предназначение человека заключается во многих вещах. И поэтому выше темперамента стоит конституция ума. То есть темперамент — это конституция чувств. Понимаете, да? Это деятельность чувств, это конституция. Она предназначена для того, чтобы строить эмоциональные отношения. Эмоциональные отношения где нужны? Они нужны в отношениях к труду к своему, и они нужны в отношениях семейных. Нужно, чтобы эмоции совпадали у членов семьи. Но когда, допустим, речь идет о работе над собой, здесь эмоции не могут играть сильно большой роли, потому что им не надо уделять слишком много внимания в этом вопросе, а наоборот, их стараться поменьше обращать на них внимание. Если речь идет о выборе человека направления его жизни, то эмоции вообще никак не могут играть роли. Допустим, если человек хочет быть бухгалтером, допустим, он может быть и холериком бухгалтером, и флегматиком, и там, кем угодно, понимаете? То есть бухгалтера же разные бывают, некоторые работают с бумагой, некоторые с людьми там, и так далее. То есть сама специальность при этом не учит. То есть бухгалтер — это специальность, связанная с конституцией разума, а не ума. И мы об этом тоже будем говорить. Следующая конституция — это конституция ума. Конституцию чувств мы разобрали, эмоций. чувства, эмоции. Эмоции – это деятельность чувств. То есть это мы разобрали. Следующая конституция – конституция ума. Ум очень сильно сконтактирует с планетами. И поэтому существуют в умственном плане развитые люди и развивающиеся. Я вам сейчас 7 конституций ума развитых перечислю. Ну, то есть те люди, которые чисто соприкасаются с одной из планет. И это называется, ну, как бы, чистое проявление конституции ума. Есть смешанные разные проявления. В целом, конституции ума очень много. Разные психологические науки пытаются конституции ума изучать. Например, есть соционика, который выбирает какие-то психотипы. В Аюрведе тоже существуют определенные конституции ума, которые связаны с планетами. Но я вам сейчас, чтобы вы просто поняли, что есть, я вам как бы на кирпичики разделю все, а вы потом сможете их смешивать и увидеть, какие, как бы, у кого работают. Первая конституция – солнечная. Развитая солнечная конституция означает, что человек очень ответственный, у него очень сильный характер. То есть он сказал, сделал. Он жизнерадостный по своей природе. Он ведет себя в жизни твердо и решительно. То есть он не любит разговоров, он любит дела. То есть такой человек имеет такую крепкую внешность. Если взять, допустим, фотографию Политбюро, ЦК КПСС посмотреть, то там примерно все одинаковые. Такие квадратные мужики стоят с таким взглядом. Вот. Это все люди солнечной конституции. Они стремятся к власти, и они завоевывают власть. То есть, ну, то есть люди такие здоровые психики, ну, такие крепкие, невысокого роста, такие широкоплечие, такие полные обычно, они крепенькие, такие упитанные. Ну, то есть это солнечная конституция. Иногда к власти приходят люди с другими мужскими качествами. Например, вегетарианская конституция у Путина. Он человек идеи. Он не власти, человек идеи, идеолог больше. Но он тоже у власти, все, он сильный руководит, но он больше идеей управляет, а не властью. Допустим, Ельцин управлял с помощью идеи, с помощью власти. То есть он больше солнечной конституции. Ну и так далее. То есть можно по людям это видеть, развитым людям. Они отличаются друг от друга. Так, солнечная конституция, я вам немножко описал. Вот, умственная солнечная конституция. Теперь это больше благоприятно для мужчин. Хотя у женщин тоже бывает солнечная конституция, чистая. Если у женщины чистая солнечная конституция, то она тоже красивая и развитая, как женщина. У нее в этом случае проявляется уважение к мужчинам очень сильно развито. Она имеет такую пылкую красоту. У нее обычно красные щеки. Очень такой выразительные очень глаза. Пылкие выразительные глаза. Она такая очень, ну как бы, она очень гордая такая. Внешне статный, неприступный вид такой гордый. То есть обычно она одевается так, что, ну как бы, достаточно солидно. Обычно она знает, что она хочет, чего она хочет в жизни, и добивается своего. Обычно такая женщина занимает достаточно высокое положение в обществе. Она находит себе богатого мужа там, или мужа, который имеет силу в обществе. И она имеет чувство собственного достоинства, очень выраженное, такая женщина. Солнечная конституция для женщин. Дальше, юпитерианская конституция. Обычно человек с юпитерианской конституцией очень целеустремлен. У него выражена честность в поведении. Он очень сильно заразителен. То есть он может заражать словами и взглядами, идеями других людей. Такой человек имеет очень идейный такой, как бы, взгляд, идейный голос. У него есть принципы в жизни серьезные, которым следует. Он обычно не стремится к власти, но иногда бывает стремится, но обычно нет. Он занимает достаточно высокое положение в обществе просто из-за своих хороших качеств характера. а не из-за того, что он стремится к этому. То есть чисто выраженная епитерианская конституция — это конституция человека, который стремится к святости. То есть он, у него выражено как бы качество человека, который знает, как правильно себя вести, как лидера в этом плане. Обычно, если говорить о чистой епитерианской конституции, то такие люди обычно имеют достаточно высокий рост. Они могут быть крупноватые несколько, но у них изящные тонкие пальцы обычно. У них прямой взгляд, прямая осанка. И очень выраженное ощущение, что этот человек чему-то устремлен. То есть обычно это чистая вегетарианская конституция. Женщины этой конституции выглядят очень деликатно. Они, то есть, такие, как бы, очень изящные, у них тонкие пальцы, высокий стан, то есть, тонкая шея, то есть, они обычно светлые волосы у них такие, как бы, ну, у них такой вид благородный, чистый и такой, немного, несколько недоступный. То есть, обычно это интеллектуальные женщины такие, которые, как бы, имеют сильные принципы в жизни, и они не любят вульгарного общения, совсем пренебрегают таким общением, не участвуют в нем. Значит, преобладает в характере Юпитер таких женщин. Значит, следующая конституция мужской планеты — это Марс. Для мужчины марсианская конституция чистая — это вот Шварценеггер. Фильма «Ну, погоди». «Ну, заяц, погоди». То есть он все гоняет там зайцев. Вот, то есть, ну, то есть, очень мускулистый вид такой, сильный мужчина, решительный, прямой нос такой, как бы, ну, такое лицо достаточно угловатое, вот, мышцы, решительный вид, решительные поступки. И, то есть, с бревнышком обычно большим. Ну, то есть, ведет себя так очень сильно и как бы решительно, как воин, то есть, такая конституция воина. Для женщины, ну, поняли, да, типаж? Шварценеггера все видели в фильмах, ну, погоди. Поэтому все знали. Вот. Значит, что касается женщин, марсианской конституции, то обычно они очень стройно выглядят. У них стройная фигура, у них развитое телосложение, по-женски развитое. Они очень атлетично выглядят, у них хорошая осанка, и они ведут себя очень решительно тоже в жизни. Они любят движение, они активны в жизни, достаточно активно себя проявляют. И они любят компанию сильных и смелых людей. То есть им не нравятся трусы и люди пассивные. То есть они так любят такую активную жизнь и активных людей. Активное общение. Обычно такие женщины любят заниматься спортом. Вот, допустим, если взять этих знаменитых теннисисток вот, в большом теннисе, это марсианская конституция типичная. Женщины такие сложные, красивые, такие активные, динамичные. Это чисто марсианская конституция женщин. Чисто ярко выраженная. Значит, переходим к женским планетам. Луна. Женщина лунной конституции. У нее обычно округлое, светлое, с большими глазами лицо. То есть мягкие, округлые черты тела. То есть очень глубокий взгляд, спокойствие на лице отражается, деликатность, изящество, то есть тонкие пальцы, мягкие движения такие. Но не женщина с лунной конституцией очень глубокую природу имеет, но она не рисуется. Не рисуется. Она просто сама в себе. Она не рисуется внешне. Ей нравятся глубокие отношения, нравится глубокая любовь, дружба, ей не нравится игра во всем отношениях, там, кокетство и все прочее. Ей нравится просто чистота и глубина. Такие женщины очень склонны к разным искусствам, им легко достается там поэзия, музыка, там еще все прочее. И они тоже в этом видят не красоту, а глубину. Такие женщины больше склонны к поэзии, нежели к танцам. И больше склонны к такому высокому искусству. Художественная живопись, допустим, поэзия и так далее. Мужчины лунной конституции обычно имеют добрый вид. У них достаточно мягкое такое тело, то есть оно не накачанное. Они выглядят благородно. У них хорошая память, они обычно имеют достаточно высокое положение в обществе, часто бывают преподавателями, могут быть хорошими, допустим, людьми искусства. Но это не мешает, не может мешать им заниматься бизнесом, допустим, или еще чем-то. То есть просто человек по своей природе очень интуитивный, спокойный, мягкого общения, благородный, деликатный. И такие мужчины могут быть очень хорошими мужьями. То есть некоторые женщины думают, хороший муж — это муж типа Шварценеггера. Но как бы таким мужчинам тяжело быть мужьями, потому что они склонны сражаться, добиваться чего-то, а себе и им тяжело быть. Но мужчины с таким благородным, как бы, взглядом на жизнь, мягкими чертами характера, проще общаться с женщиной, легче, потому что у них сильная луна. Но женщинам вообще не всегда бывают такие мужчины интересны, потому что им нужна жаркая жизнь, жаркая любовь. Вот. Бразильский телесериал. Поэтому спокойная семья, не все женщины как бы чувствуют, что им это надо, поэтому им надо такие мужчины, чтобы они гоняли по подоконникам, там. Ну как-то, чтобы жизнь была веселая. Такая спокойная, скучная. Поэтому у каждого свой вкус, сказал Факир и проглотил шпагу. Поэтому, соответственно, венерианская конституция. У женщины это выраженная женственность. Она очень артистична, такая женщина, любит петь, танцевать, заниматься театром. Ну и вообще вся жизнь для нее театр, она постоянно рисуется, кокетничает. Она может при этом иметь достаточно благородные взгляды там и так далее. Все сильные планеты означают благородные люди. И венерианские женщины венерианского типа, они тоже очень сильно привязаны к семейной жизни, к детям, любят, обожают детей, воспитывать детей любят. Вот, они любят искусство всевозможные, у них природные способности петь, танцевать и так далее. То есть они любят кушать вкусно, сладкое очень любят и любят готовить. Они любят общаться по-женски с женщинами, то есть по-женски. В венерианской конституции женщины не любят слишком много работать. Они любят атмосферу любви, теплоты и заботы. Они любят семью, родственные отношения, любят родителей и любят близких людей очень сильно. Мужчины венерианской конституции обычно имеют такое, как бы, достаточно изящное телосложение. Они обычно красивые мужчины. Они обычно изысканные, такие аристократичные. Часто имеют силу в светском обществе. Они могут увлекаться какими-то развлечениями светскими, типа парусники всякие там и так далее. Ну, то есть они любят такую изящную жизнь, венерианцы. То есть Венера в мужчине проявляется именно таким образом. Любят красивую жизнь мужчины, венерианцы, например. Но тем не менее они могут быть хорошими семенинами, мужьями. Они способны сделать женщину счастливой, то есть заботиться о ней, ласково относиться. Они любят детей также. Вот. И они с любовью работают. Такие мужчины любят также свой труд. Венера дает любовь к труду также. Не только наслаждение. Значит, следующая конституция. Мы разобрали с вами пять конституций, да? Меркурианская конституция. Мужчины меркурианцы. Обычно худой вид, подвижные глаза, тонкие пальцы, тонкий нос, тонкие губы. Быстрое движение, быстрые слова, острый ум, хорошая память, быстрое установление контактов, отношений, способность ориентироваться быстро в обстановке, способность быть всегда неутомимым, неунываемым, общительным, активным и неординарным. Мужчины такой конституции. Женщины меркурианской конституции. Примерно то же самое. Тонкие, активные, подвижные, общительные, изящные. Но только у женщин это больше идет в красоту. То есть меркурианцы, женщины, они очень могут сделать вид очень красивый. То есть могут как бы, они ориентируются, как одеваться, быть модной, красивой в этом плане, то есть в общительной. То есть это люди, которые могут хорошо общаться и со всеми дружить, со всеми иметь хорошие отношения. Сатурнианская конституция мужчин. Жилистое телосложение, сильная работоспособность, любовь к труду, терпение сильно выраженное, спокойствие, молчаливость, сдержанность, способность терпеливо относиться к судьбе, терпеть все решения, способность развивать себя, работать над собой. Есть два типа мудрецов. Одни из них юпитерианцы, другие сатурнианцы. Юпитерианцы – это мудрецы, которые вдохновляют людей правильно жить, а сатурнианцы – это мудрецы, которые аскеты. Они как бы аскетируют, и они вдохновляют не словами и голосом, а своей жизнью. То есть они ведут себя правильно так, что люди вдохновляются вокруг. Сатурнианская конституция для женщин. Обычно достаточно высокий рост, крепкое, такое стройное, худое, но крепкое телосложение. Очень выраженная терпеливость, молчаливость. Способность выносить любые трудности, связанные с семейной жизнью. Очень сильно выраженная верность в отношениях. И такая женщина способна вынести все, что связано с личной жизнью. То есть она очень крепко переносит все трудности личной жизни. И она мудрая, это мудрая женщина. То есть она становится мудрой в конце концов. Ну вот все семь конституций мы вам с вами перечислили основных. Это связано с умом. Ум также формирует внешнее строение, поэтому я на этом тоже остановился. Теперь мы будем говорить о самом главном, потому что умственная конституция ума, она определяет положение в обществе у человека, определяет его наклонности, но она не определяет, чем конкретно заниматься. Допустим, человек с венерианской конституцией может быть в правительстве, может быть дворником, не имеет значения, так же, как человек с солнечной конституцией. Просто есть определенные предрасположенности, понимаете, предрасположенности есть. Но, в принципе, человек с солнечной конституцией может быть главным дворником, допустим. Не обязательно, что он будет главным в правительстве. То есть уровень положения в обществе не определяет умственной конституции. Они определяют всего лишь темперамент человека, его, даже не темперамент, как это назвать, его стиль жизни. Стиль отношений и жизни. Понимаете, это умственная конституция. Чем от эмоций отличается, понимаете? Эмоции выражают темперамент человека, его способ выражаться. А ум – это то, что находится глубже темперамента. Ну, допустим, человек внешне выражается очень активно, допустим, экспрессивно, но при этом он властный, такой твердо стоит на своем, у него что сказал, то сделал, это значит, что у него солнечная конституция, но он холерик по природе. В солнечной конституции люди могут быть и флегматиками. То есть человек сказал, сделал, но он не сильно болтает. Он не холерик по природе, он не болтлив. Он просто такой твердый, решительный. Человек с солнечной конституцией может быть меланхоликом. Он, допустим, старается от активных бесед держаться подальше, потому что они его ранят. Но то, что надо от него, он делает. Понимаете? То есть чувства могут по-разному реагировать с окружающей средой, но то, что внутри у человека есть, то есть. Ну, то есть он имеет определенный склад ума. Ум означает настроение, прежде всего. То есть солнечные люди оптимистичны, лунные люди спокойные по природе и любвеобильны. Венерианские люди, они являются как бы душой общества. Они всегда за всех, они как праздник общества. Если венерианского ни одного человека нет на празднике, значит праздника не будет. Когда праздник начинается, венерианский человек раскрывается. Он шутит, балагурит, тосты говорит, там, танцует, поет, всех заводит. Когда семья, нужна луна. Если человек имеет лунную энергию хорошую, будет семейная жизнь хорошая, близкие отношения, дружба. Вот. То есть лунные люди, они любвеобильны, дружить могут. Солнечные, властные, решительные, ответственные. Дальше. Марсианские люди. Если нет марсианского человека, никто ничего не будет делать, все будут бездействовать. Марсианские люди, они всех пробивают, говорят, пойдемте сюда, сделаем то, это надо делать, все, они как бы поднимают народ. Вот. Меркурианцы, они со всеми строят отношения. Если, допустим, в коллективе нет ни одного меркурианца, все молча работают, никто ни с кем не общается. Один меркурианец приходит, все общаются начинают. Он со всеми там, с этим, все обсуждает, все активен, всех соединяет между собой. Меркурианец. Сатурнианцы — это люди, которые любят труд. Это почетный шахтер, там, почетный мебельщик, почетный менеджер. Ну, то есть люди, которые с любовью трудятся и всех вдохновляют своим трудом. То есть, если есть сатурнянец, значит, стахановское движение обязательно будет. Если нет, значит, неоткуда ему браться. То есть человек должен любить труд. Это значит, он сатурнянец во природе. Если ему тяжело любить труд, значит, он не сатурнянец. Что мы забыли? А юпитерианцев? Это люди идейные. Если, допустим, в коллективе нет юпитерианца, значит, в коллективе не будет идеи никакой. Просто будем работать и работать, а идеи никакой не будет. Нужен человек, который будет товарищи. А? Да, то есть идеи будут вырабатывать такие. Это юпитерианец. Это означает природа ума, стиль жизни человека, понимаете? Но есть выше природа с тумастой, другая природа, именно о которой мы сейчас серьезно с вами начнем говорить. Это называется природа разума. И именно она является основой жизни человека. Когда ребенок рождается, природа ума не важна, природа чувств не важна. Все это нужно просто для построения отношений с человеком. Но куда пойдет человек в своей жизни, каково его предназначение, это определяется только структурой разума. Поэтому надо очень серьезно сейчас настроиться на этом вопросе. Итак, когда ребенок только появляется на свет, то он может принадлежать к одной из четырех категорий разума. И это никогда не меняется в течение всей жизни. Дети первой категории склонны смотреть на мир с позиции его постижения. То есть такие дети, они очень внимательно слушают родителей, стараются понять, о чем идет речь. Они стараются все изучать, стараются систематически как бы относиться ко всему в жизни. Допустим, если он картошку режет, он начинает резать на научной основе. То есть он говорит, а сколько кубиков надо резать, а как, а для чего, а почему не 5 кубиков, а 6. То есть это же непрактично, там, и так далее. То есть он размышляет по таким категориям. То есть он пытается во всем сделать какую-то систему и открытие сделать. Если он выносит мусор из кухни, то он должен изучить, как выносить правильно. Прежде чем выносить. То есть ребенок такой категории, он очень научно относится к жизни. Ему надо все понять, разобраться во всем. Он очень склонен работать над собой. Такие дети неболтливые. То есть они как бы все по делу делают. Они задают вопросы, связанные с развитием себя. Они изучают. Они обычно очень самоуглубленные. Такие дети обычно не склонны в атаках участвовать, в каких-то играх. То есть они в стороне стоят от этого всего. И они смотрят, кто как себя ведет и делают выводы. И они могут подойти к человеку, подсказать, что лучше вот так вот тебе делать. Ты хороший парень, но тебе лучше вот так. А тебе лучше вот так. Точно так же дети, они же маленькие дети, они себя считают главными в семье. Поэтому они обычно советуют родителям, больше некому советуют. Они подходят, говорят: папа, зачем ты водку пьешь, надо бросать. Это фигня, нехорошее дело. То есть, или мама: а почему ты с папой так разговариваешь, тебе надо с ним помягче разговаривать. Ну, то есть они, как бы, маленькие дети еще не соображают, что и старшие, и младшие, у них нет идей, но они знают свое предназначение, чувство. И они действуют согласно этому предназначению. То есть они стараются, чтобы все было правильно в жизни. Такова природа этих людей. Самое главное качество характера, которое они должны развить в себе, это, вернее, которое в них блещет и уже проявляется с самого детства, это чувство справедливости. Вернее, не чувство справедливости, неправильно сказал, а стремление к истине. То есть они хотят во всем разобраться, они хотят понять, как правильно. Они всегда спрашивают, что такое хорошо и что такое плохо. То есть они хотят понять, как правильно. Их не интересует результат. Им не интересно, как пожарить картошку, им интересно сам процесс. Как она жарится, как готовится. То есть сам результат, жареная картошка, их мало, меньше всего интересует. Понимаете? Их интересует то, сам, как это происходит. И они любят усовершенствовать этот процесс. Ну, то есть такова природа этих детей. Она проявляется во всем. То есть, если он сисю прососет, да, допустим, с таким темпераментом, с такой природой, то он будет изучать, как лучше сосать. Как правильнее. Чтобы всем было хорошо от этого. Понимаете? То есть дети такой категории, они склонны изучать и работать над собой. Это их природа. Теперь, если родители, допустим, другой природы, они склонны, допустим, воспитывать ребенка, чтобы он к чему-то стремился в жизни, достиг каких-то результатов, то такой ребенок попадает в тяжелую среду. То есть они говорят ему: ты должен выучиться на такого-то человека. А он не чувствует, что он это должен. Ему это не интересно. И родители таким образом убивают в ребенке его природу. А потом он вообще ничего не хочет делать. Он становится просто в тупости такой, живет и все. То есть люди вегетарианской природы, они имеют четкое, ну то есть не вегетарианская, а вот это вот, люди первого класса, вот это вот то, что мы объясняем, называются ученые, то есть те, кто склонны к науке. Они имеют четкое ощущение, что им в жизни нужно. У них это единственная категория людей, которые знают, к чему они стремятся. Все остальные сразу не понимают этого. Но эти люди четко понимают, что ему в жизни нужно. Допустим, если он ребенок хочет в шахматы научиться играть, он значит хочет в шахматы и научиться играть. Его с панталыку не собьешь. Что бы ему не заставляли делать, он все равно будет возвращаться к тому, что он хочет делать, и он будет этим заниматься в свободное время, когда его никто не трогает. Поэтому лучше всего их сразу ему отдать в эту секцию шахматную, чтобы не мучить человека. Если он хочет, допустим, изучить, как велосипед работает, значит, он будет изучать, как велосипед работает. Значит, его надо в конструкторскую какую-то кружок отдать, чтобы он что-то конструировал, там, изучал. Иначе просто, ну, то есть он знает, что ему хочет. Такие люди знают, ему не надо мешать. Если вы увидели, что он пошел в этом направлении, надо ему дальше эту дорогу расчищать, значит. И не надо пытаться из него что-то свое сделать. Самое ужасное воспитание заключается в том, что родители заранее намечают, что они из своего ребенка хотят сделать. Это означает, что они убивают в нем все. Все развитие, которое есть. И можно с уверенностью сказать, что если родители заранее знают, что они из ребенка хотят сделать, значит 100%, что они из него сделают котлету. Это 100%. Может даже не сомневаться в этом. Потому что они отобьют в нем все, что в нем есть живого. То есть он станет просто мертвым человеком, которому ничего не интересно, который будет сидеть в компьютерные игры играть или наркотики ходить употреблять, одно из двух. Дальше. Второй вид темперамента. Это люди, которые склонны к управлению. И больше всего в жизни волнует порядок. То есть они хотят порядка в жизни. Они во всем именно действуют таким образом. Маленький ребенок, который, допустим, чистит картошку и режет ее, этой второй конституции, он смотрит не на то, как режется картошка, а на то, кто ее режет, как ее режет, какая чистота на столе. Вот. И он любит распоряжаться во всем, командовать. То есть он любит организовывать процессы. Такие дети любят организовывать процессы. Допустим, попадает такой ребенок в несколько групп детей, и он начинает всех строить. Ты будешь делать то, ты будешь делать все. Вот ты этого не обижает, ты этого не обижает. То есть он начинает рулить всеми, такой ребенок. У него есть очень сильная склонность к тому, чтобы никогда никто никого не угнетал. Хотя у самого у него есть склонность командовать, но он не терпит, когда кто-то другой это делает. Для него это революция, он будет свергать. Это касается также родителей. То есть, если такой ребенок имеет такую природу командира, то он пытается командовать над всеми. Над папой, над мамой, над жучкой, над внучкой, над девкой, над всеми. Поэтому с таким ребенком нужно учить такое поведение. То есть папа должен ему всегда показывать, что он сильнее, умнее, лучше, решительнее, смелее. Если папа этого не показывает, ребенок его не признает. То есть, ребенок такого склада, он признает только силу. Он не, человек, если чего-то достиг в жизни, значит, я его уважаю. Если не достиг, значит, я сам буду им командовать. Ну, понимаете, такие люди, они как бы всегда соревнуются, такие дети. Соревнуются со всеми в жизни. И пытаются стать сильнее и лучше. Но если кто-то сильнее, они с удовольствием подчиняются этому человеку. Входят в его команду. То есть для них важны отношения с властью. То есть они пытаются установить власть, или навязать ее там, или подчиниться в структуре власти в какой-то. Это касается уже в жизни всего. То есть ребенок такой только начинает соображать, он сразу смотрит, кто власть имеет, мама или папа в семье. Если мама имеет власть, значит он подчиняется маме. Если папа имеет власть, он подчиняется папе. Власть поменялась, он тоже меняет свое отношение. Подчиняется тому, кто имеет власть. У всех видов детей есть недостатки и преимущества. Первая категория детей с недостатком является гордость своими познаниями. Такие дети, они гордятся собой, если они знают больше. И это их недостаток. А то, чего они в себе должны развить, они должны в себе развить стремление к истине чистое, в котором как бы они смиренно относятся к жизни, и они идут их к истине, и для них важно постичь эту истину, а не показать себя в этом процессе. То есть неразвитые люди этой категории, допустим, говорят, я доктор медицинских наук там, или еще каких-то. То есть, они говорят о себе, о своих титулах и показывают. То есть, когда они ходят по аудитории, такой человек заходит, допустим, неразвитый ученый, то есть это конституция, человек незрелый, то как он себя ведет? Он показывает свою ученость. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о психологии. Вы готовы к этой беседе? Это сложная тема. Понимаете? Такого типа. Очень высокого мнения о себе. Признак неразвитости в плане ученого. То есть настоящий ученый, он никогда не кичится своими знаниями. Он очень высшее произведение, проявление разумности – это смирение. Эйнштейн сказал, что я в конце жизни понял, что я ничего в науке не знаю. Это его было последней фразой. То есть он сделал такое заключение в своей жизни. Понимаете, настоящий ученый – это тот, кто в конце концов достиг смирения. Он способен уважать мнение других и слушать его. Если, допустим, встречаются два ученых, один говорит, другой слушает, значит, тот, который слушает, точно ученый. а тот, который говорит, еще не точно. Но если потом второй начинает говорить, и этот тоже слушает, значит, они оба точно ученые. Потому что если второй, когда тот начинает говорить, перебивает, значит, он не ученый. Потому что он не имеет смирения. Смирение – это главное проявление разума. Человек, который способен принять чужую точку зрения, оценить ее и понять, это и есть настоящий ученый. Все остальные просто выскочки. Но есть еще одно свойство ученого. Ученый никогда не покупается, его нельзя купить. Купить означает докторской диссертацией, кандидатской диссертацией, подтасованными фактами и так далее. Настоящий ученый не покупает. Авиценна ибн Сина был настоящим ученым. У него была чистая, выраженная конституция ученого в разуме, с самого детства. Такие люди встречаются очень редко. В 7 лет он выучил полностью Коран и знал его наизусть. Он знал его лучше, чем все, кто знали его, его окружение. В 7 лет. В 11 лет он выучил все доступные трактаты по медицине и стал выдающимся врачом среди всех, кто его знает. В 11 лет он начал лечить тяжелые, трудноизлечимые болезни, а в 13 лет он вылечил царя своего государства от тяжелой неизлечимой болезни. И когда царь ему сказал: «Так как ты мне спас жизнь, я тебе могу подарить все, что ты попросишь. Я готов тебе дать все, что ты попросишь в пределах разумного». И он, знаете, что у него попросил у царя? Это истинный ученый. Что попросил у него? Попросил у него доступ к его царской библиотеке. Больше он ничего не попросил. Тот говорит: «Проси все». Он ничего больше не стал просить. И когда он доступ к библиотеке получил, с 13 до 17 лет, за 4 года, он наизусть выучил сотни томов этой царской библиотеки. Стал самым выдающимся ученым современности во всех отраслях знания. Он написал порядка 60 книг в разных направлениях знания в то время, которые стали фундаментальными трудами во всех этих направлениях. А его трактат «Основы врачебной науки», состоящий из 5 томов, стал достоянием мировой медицинской науки на ближайшие 600 лет после его жизни. 600 лет этот трактат преподавался как основное произведение научное в медицине, а во всех медицинских учреждениях. И первым напечатанном станке напечатано было 2 произведения. Одно из них — Библия, а второе — трактат его вот этого, врачебной науки. И я сейчас читаю его произведение, оно наполнено глубочайшим смыслом и более глубже смысл в медицинском знании я нигде не встречал. То есть это реально гений медицинский. Но есть одна проблема у этого гения была. Он никогда не позволял никому перечить истину. И поэтому он был всегда гоним. То есть мало какие государства соглашались его держать у себя, потому что он никогда не говорил лжи. Если надо было сказать правду о правителе, он говорил правду о правителе. У него не было проблем с этим. И поэтому его везде выгоняли. Его даже посадили в тюрьму разве за это. Но тем не менее, эта личность уникальна в том плане, что он научился лечить неизлечимые инфекции, такие как чума, холера там, и так далее. Это первым, кто начал лечить такие инфекционные эпидемии, это Авиценна. Я вам привел просто пример, показать выраженную конституцию разума. То есть вот конституцию первого типа ученый. Ярким представителем второй конституции правителей был Александр Македонский. То, что его показывают в фильме, вот в этом вот, в голливудском, про Александра Македонского, вот это вот. Ура! Вот это вот. Это бред сивой кобылы. Потому что, ну, как бы, такого женственного мужчину выбрали, который так шашки махает и так. Вот, то есть, понимаете, Александр Македонский, когда его летописи описывали, какая это была личность. Это был очень аскетичный человек, он был очень сильно сложен, крепко. Он был очень болевым и решительным человеком. То есть, когда люди смотрели ему в глаза, то они не могли ему перечить ни в чем. То есть, его взгляд был настолько смел и решителен и силен, что никто не мог задержать зрение на нем, когда он смотрит. Понимаете? То есть, у него настолько сильный взгляд был, что этот взгляд подчинял себе полностью. И люди, которые видели этот взгляд, готовы были отдавать за него жизнь немедленно. Но это такая сила в человеке была. Он вел очень аскетичную жизнь. Он никогда не грабил богатства чужие и никогда не сражался ради наживы. Когда его воины начинали грабить, он брал у них, собирал все богатство и выбрасывал. Отдавал людям, отправлял просто в страну. То есть воинам не давал, воинам не позволял богатеть. Вот. Те воины, которые не подчинялись ему, они получали от него наказание немедленно. То есть он был очень решительным человеком. Когда он сражался с Дарием, то есть это царь, который имел 300-тысячную армию наемных, самую большую армию в то время. А у Александра Македонского в это время было 40 тысяч. То есть он напал на Дария с этой армией, представьте, 40-тысячная армия. И он разгромил эту 300-тысячную армию, она пискнуть не смогла. Причем это произошло быстро и решительно. Он просто клином вторгся в ряды противника и буквально за считанные минуты добрался до Дария, до его как бы, колесницы, и бросил в него копье с такой решительностью, что тот испугался, он еле увернуться от него успел. И он испугался и поехал на своей колеснице драпать от Александра Македонского. И армия была деморализована тут же полностью. И он погнался за этим Дарием и пленил его. Вот так он сражался. То, что показывает вот это вот все, знаете, это чушь. Поэтому, как бы, я просто вам объясняю такие самые выдающиеся проявления таких личностей, для того, чтобы вы поняли, как выглядит эти конституции разума, к чему стремиться, понимаете? Потому что, в принципе, каждый человек с такой конституцией может стать таким человеком, и он не должен стремиться ни к чему другому. Если человек имеет конституцию ученого, он должен стать ученым. Если человек имеет конституцию правителя, он должен стать правителем, то есть или руководителем, он должен стать таким человеком, его надо развивать таким человеком. И в ведической культуре образование делилось на 4 категории. Выявляли детей, которые склонны быть учеными, и давали им только такое образование. Они учились святости, чистоте, научному подходу к жизни, аскетизму и так далее. И в этой категории люди, ученые, учились всю жизнь. Всю жизнь. Они никогда не заканчивали учиться. У них не было конца образования. Люди, которые имели конституцию правителей, они учились до 28, что ли, лет, или 7. Следующая конституция – это конституция людей, которые имеют склонность к бизнесу. Недостаток конституции правителей – это желание эксплуатировать окружающих людей, то есть подчинить их своей воле и как бы репрессировать их. Это власть, желание, стремление к власти. То есть развитая конституция воина означает, человек очень сильно склонен заботиться об окружающих, у него очень сильно развита воля, и при этом он свою власть не использует понапрасну. То есть он всегда применяет ее тогда, когда кто-то не хочет подчиняться. Но никогда не издевается ни над кем, он просто защищает людей. То есть его склонность — это защищать. Его благородная черта характера — защищать и давать возможности людям. Но не издеваться, не эксплуатировать их и не подавлять их. Понимаете? Неразвитый правитель таков. То есть он имеет очень гордый, амбициозный вид, он не терпит ни одного слова. То есть он постоянно эксплуатирует всех окружающих, пытается вынудить из них деньги. Понимаете? Веда объясняет, что правитель для правителя, самое главное для ученого — опасность жизни — это ложь. И когда его подкупают. Для правителя самое опасное – это желание наживы. Если правитель хочет денег и богатства, то он теряет себя. И правитель должен хранить свою честь выше всего в жизни. Поэтому он ни в коем случае не должен иметь каких-то девушек там. Ну, то есть его репутация и честь — это основа его судьбы. И поэтому он должен беречь свою честь выше всего. Если человек с конституцией правителя больше развиваться как личность, он должен был быть абсолютно безупречным в поведении. Абсолютно безупречным в поведении. Если говорить, допустим, о царской России, то правители так и воспитывали. То есть в царской России с самого детства, особенно в царском роду, воспитывали правители так, чтобы они были абсолютно безупречными в своем поведении. Я знаю, что Николай II, он был абсолютно аскетичной личностью. То есть он одно время ездил по всей России, смотрел, кто как живет, пытался заботиться обо всех и так далее. Ну, то есть это отдельная тема разговора. Мы, как бы, разрушив все, мы ничего не построили. То есть нужно понять, что культура создавалась веками, и как бы люди разных сословий, они, эти сословия нужны были для того, чтобы людей воспитывать в правильном настроении, понимаете? То есть, чтобы они могли достигнуть успеха в своей жизни. Но есть один недостаток этой культуры сословий. Веды говорят, что если человек рожден в семье ученого, это еще не значит, что он ученый. Ученость его определяется по его поступкам и поведению, а не по тому, где он родился. Эта кастовая система, которая потом в Индии стала, это является очень негативной силой. И эта кастовая система была везде. То есть сейчас касты уничтожены, но мы должны возродить культуру вот этих своих обществ. Имеется в виду, должны быть ученые, должны быть правители, должны быть бизнесмены. То есть бизнесмен по природе, мальчик, допустим, рождается, или девочка в этой природе, как они себя ведут? Они очень общительны, они любят из всего делать какой-то результат. Ну, допустим, если говорить о правителе, о, допустим, ребенке, который готовит картошку, режет картошку, допустим, у него природа бизнесмена, он хочет вкусную картошку сделать, он хочет конкретный результат. И он для этого задействовать будет всех и все. То есть это человек, который стремится к результату. Ему нужен результат. Ему не нужна просто организация там и все прочее. Ему нужен результат. Вот. И ради результата он будет действовать. Люди с конституцией бизнесменов, они очень щедрые по природе и одновременно очень расчетливые. Они любят все считать, подсчитывать, и с другой стороны они способны заниматься благотворительностью активно. То есть главное проявление конституции правителя – это желание защищать. Главное проявление конституции ученого – это возможность дать знания людям, желание давать знания, пожертвованность в этом. То есть ученый жертвует знания, правитель жертвует благополучие, то есть он дает людям благополучие, защиту в жизни. А тот человек, который занимается бизнесом, он жертвует, дает людям возможности. То есть он является щедрым человеком. Настоящий торговец, он имеет несколько качеств, которые определяют его как личность успешную. Первое качество – это честность сделки. Второе качество – это щедрость. И третье качество – это способность всегда в бизнесе держать свое слово. Если он сказал, вот так сделаю, такие будут отношения, он никогда их не меняет. Все. То есть обман для него – это просто предательство самого себя. Спасибо большое. Таким образом, ну, понимаете, дело в том, что если ребенок рождается бизнесменом по природе, то он склонен обманывать. В этом заключается его недостаток характера. То есть он склонен жулить. То есть как, чем он любит заниматься? Он любит копить. Он любит коллекционировать что-то. Он любит меняться и выменивать что-то лучше, чем то, что у него есть. Иногда он любит что-нибудь подворовать с этой природой бизнесмена. Он любит общаться и устанавливать отношения. То есть у него такая динамичная, подвижная природа общительного, активного человека, который ведет себя таким образом, что он как бы строит отношения и развивается в обществе активно. Он пытается в обществе иметь связи. То есть это человек, который стремится к связи. Как родители должны воспитывать такого человека, склонного к бизнесу? Они должны в нем уничтожать желание обманывать и воровать. И развивать в нем предприимчивость, способность общаться, заключать отношения, меняться, там, коллекционировать и так далее. Ну, то есть это так, я говорю в общих чертах. Значит, четвертая категория – это люди, склонные к труду с любовью. То есть это люди, по природе, которые являются рабочими. То есть, понимаете, у четырех типов разума есть определенное понимание счастья. То есть для ученого счастье – это понятие. То есть для него не нужно деньги, там, положение в обществе, там, все, ему все это по барабану. Но главное понять, разобраться во всем. Он к этому стремится. Человек-правитель, ему главное навести порядок во всем. Он хочет, чтобы был порядок в обществе, в отношениях, везде. А тот, кто склонен к торговле, ему главное установить отношения. Он стремится к отношениям, связям и богатству. А люди, которые склонны работать для себя, то есть это люди стремятся к тишине, покою и любимому труду. Если человек хочет любимого труда, чтобы его никто не дергал и не трогал, и он хочет заниматься любым делом, но при этом он не хочет сильно большой ответственности в жизни, это значит, что у него природа рабочего. Если человек хочет развивать отношения, он очень много хочет чего, ему хочется и это организовать, и то, и чтобы было больше средств и возможностей, чтобы можно было что-то сделать хорошее в жизни. Этот человек по природе торговец. Если человек хочет все правильно организовать, он хочет, чтобы порядок был во всем, и как кто нарушает порядок, он с тем сражается, это значит, человек правитель по природе. Если человек хочет истину понять, значит, он руководитель по природе. Четыре категории всего людей. Бывают смешанные категории, но когда человек смешанную категорию имеет, когда он как личность развивается, у него перевешивает одна из всех, и все равно он в ней утверждается. Как? Нет, если человек стремится к порядку руководителя, а к истине это правитель, это ученый, я уже заговаривал сначала. То есть, вот это, понимаете, кажется очень просто все, да? Но понимаете, дело в том, что у нас в разуме есть три центра психических всего. Один находится вот здесь, в голове, второй находится в области сердца, и третий находится в области копчика. Все эти центры разума, три центра разума, они у человека, у одного, когда рождается человек, у него только один из этих трех центров может быть самый активный. Когда человек активизирует все три центра разума, он становится святым. Он уже не ученый, не правитель, не руководитель, он просто мудрец, понимаете? Но он может из любой среды, мудрец может стать из рабочей среды выйти, из торговой среды, из правителей, из ученых. Мудрец может быть из любой среды. Вот. Смотрите, давайте с позиции центров разума разберем. Верхний центр разума связан с достижением истины. Верхний центр разума. Если вообще у человека есть три устремления, у души есть три устремления, мы души. Первое устремление к счастью, второе устремление к вечности и третье устремление к знанию. Верхний самый центр разума устремится к знанию. Поэтому стремление к истине проявлено в нем больше всего. Если у человека работает самый верхний психический центр больше всего и чуть-чуть помогает ему средний, это значит, что человек стремится к знанию и он имеет первую конституцию. Если у человека работает сильнее всего второй центр, ему помогает верхний, то это значит, что этот человек стремится к власти, потому что его устремленность, он стремится больше всего к счастью в своей жизни. А чтобы было счастье, надо порядок навести, понимаете? Счастье без порядка невозможно. И он при этом применяет знания, как наводить порядок. То есть у него работает центр знания и сердечный центр отношений. То есть такой человек чести, человек долга, человек воли, решительности и так далее. Сердечный центр – основа его жизни. Если у человека сердечный центр активен, то есть он стремится к счастью, но при этом он взаимодействует с нижним психическим центром, то в этом случае человек счастье ищет не через власть, и установление порядка. А он ищет счастье через укрепление в обществе, потому что нижний центр связан с вечностью. Он хочет жизни стабильности. А стабильность дает положение в обществе и деньги. Поэтому такой человек стремится завоевать деньги и положение в обществе. То есть он стремится к счастью, у него стремление к счастью сильно выражено, но его стремление к счастью имеет другую природу. Поэтому он склонен как бы завоевывать рынки, торговать там и все прочее. То есть он стремится к богатству. И третья категория человека, у него самый активный нижний центр разума и помогает ему средний. В этом случае человек стремится к вечности. Означает, он стремится к спокойствию, к любимому труду, который дает ему ощущение, что все стабильно, хорошо в его жизни, никто ему не мешает жить. То есть у него как бы все крепко и стабильно в жизни. Веды объясняют, что активными одновременно верхний и нижний психические центры не могут быть. Это приводит к противоречию в жизни. Человек, который стремится к истине, он не может быть спокойным. Он не успокоится, пока не поймет истину. А человек, который стремится к спокойствию, он не может стремиться к истине. Поэтому люди, которые склонны просто работать, они не любят слишком много изучать. И надо понять, как трудиться, им хочется дальше трудиться. Люди, которые склонны изучать, они не любят слишком много работать. Потому что это не их цель. Им их цель понять, а не работать, понимаете? Поэтому существует только 4 конституции. Есть какие-то еще варианты? Нет? Я вам описал 4 конституции, больше никаких вариантов нет. И надо понять, что если вы пренебрегаете этим знанием, вы угробите своих детей. Потому что ребенок как цветок, ему надо помочь раскрыться в том направлении, в котором он уже раскрывается. В этом заключается знание воспитания, предназначение человека. Если вы уже раскрылись, как вы, допустим, взрослые люди, вы должны понять, чему вы в жизни стремитесь. Допустим, вы хотите иметь средства, положение в обществе, допустим, значит, у вас природа вот такая, бизнесмена. То есть вам надо активно как-то работать, двигаться в этом направлении. Если вы хотите власти, у вас природа руководителя, вам надо работать над своим характером, развивать в себе хорошие черты характера и пытаться показывать пример поведения в обществе. Если вы стремитесь к знанию, значит, вам надо совершать аскезы и стать человеком, который разбирается в истине, как жить правильно и все прочее. И вам надо давать людям знания потом, когда вы разобьетесь. Если вы склонны к любимому труду, то с любовью трудитесь, значит, и стремитесь достичь совершенства в этом вопросе. Понимаете? Надо разобраться в себе, куда вас несет. Но для женщины все эти качества должны проявляться прежде всего в личной жизни. Если женщина имеет природу управления, то она, значит, будет управлять всем в семье, она будет устанавливать порядок. То есть она будет говорить, вот это так, надо делать это так, и не иначе, все. Если женщина склонна, допустим, к бизнесу, то она в семье будет со всеми устанавливать отношения. То есть она будет со всеми стараться дружить в семье, заботиться обо всех. И этого использовать в достижении своих каких-то целей. Там. Этому то сказала, этому то свела этих туда, так развела, так. Вот, если женщина склонна к труду, к любимому, она, значит, будет просто дома готовить, стирать, убирать, и это делать с любовью для всех остальных. Если женщина стремится к истине, значит, она будет стремиться разобраться, как правильно себя вести с мужем. И будет стараться вести изо всех сил себя правильно, чтобы установить правильные отношения. А? Что? Вам сказку рассказали, что ли? Чем женщина управляет? Когда было? Понимаете, историю можно перевернуть в философии. Поймите, что в принципе это невозможно. Женщина, она склонна к семье и к любви. Она не склонна к управлению. Если женщина начинает управлять, она теряет себя. Это говорил утром на лекции. Матриархат в принципе невозможен. В принципе невозможен. Потому что это не среда женщины управлять. Конечно. Нет, с женщинам мы имеем прямое отношение. Потому что, еще раз повторяю, женские типы тоже проявляются у женщины во всем. Они проявляются и в работе, и в семейной жизни. Но больше всего женщина проявляет себя в семейной жизни. Как вот эти типы у женщины больше всего проявляются в семейной жизни, и 100% они проявляются в работе. Если женщина по природе руководитель, то она порядок будет и на работе наводить. И при этом не обязательно она будет в руководстве находиться, все равно она будет наводить порядок по-любому. Значит, она руководитель. Если женщина устанавливает на работе со всеми отношения, значит, она такой тип у нее бизнесмена. Если она с любовью просто работает, ля-ля-тру-ля-ля, ей нравится работать, и она не обращает никакого внимания, значит, она вот такой четвертый тип. А если она пытается во всем разобраться на работе, как было, чтобы было правильно, она, значит, ученый тип. А? Да, каждый человек так устроен. И мы так устроены с самого рождения, понимаете? Поэтому мы должны очень четко понять, что нам в жизни нужно. И не надо покупаться ни на что. Если правитель покупается на деньги, он теряет себя. Если ученый покупается на степень, он теряет себя. Если бизнесмен покупается на то, что он начинает махинациями делать, то есть он занимается бизнесом нечестно, то он теряет себя. Если рабочий перестает любить свой труд и покупается на деньги, то он теряет себя. Ну, то есть занимается не своим делом, а тем, что больше платят, он теряет себя. То есть самое главное в жизни не потерять себя, потому что человек должен прежде всего стремиться к счастью, а не к достатку, благополучию там, и так далее. Счастливый человек, он всегда ценный, всегда нужный, всегда полезный, всегда здоровый и всегда имеет все необходимое для жизни. Счастливый человек. Несчастный все теряет. Вот понимаете, дело в том, что темперамент может поменяться. Обычно темперамент меняется на противоположный. Если в одной жизни человек был флегматиком, следующий становится холериком и так далее. То есть противоположные конституции темперамента работают. Если в женском теле человек, допустим, женщина была очень скромная, нерешительная, то в мужском теле она становится очень активная. И обычно они себя находят. То есть женщина, если сильно забитая, она такого себе мужа находит. Такого активного, как пробивного. Если женщина пробивная, какого она себе мужа находит? Такого. Вот. Если, допустим, человек, женщина холерик по своей природе, она находит флегматика. Мужчина холерик, она находит женщину такую спокойную. Она спокойно. Он там она. Спокойно с ним общается. То есть всегда, и это меняется из жизни в жизнь, наоборот. Конституции ума обычно из жизни в жизнь меняются слабо. То есть, допустим, человек имел солнечную конституцию по природе, в следующей жизни он тоже может иметь такую, или она по чуть-чуть будет меняться. Если человек развил меркурианские черты характера в течение этой жизни, то у него солнце будет с Меркурием мешаться и так далее. Но конституции разума в этом удивительность заключается. Они не меняются в течение нескольких жизней. То есть конституция разума меняется очень медленно. Она может меняться в течение 2, 3, 4, 5 жизней. Поэтому человек, и важно человеку продолжать ту конституцию сохранять разума, которую он имеет в своей жизни. Вот он родился с этой конституцией, у него опыт жить так есть со многих прошлых жизней, понимаете? И он очень устойчиво себя в жизни чувствует в этом положении. Ему ничего в этом случае не надо менять. И интересно знать, что ученый получает все в жизни, и положение в обществе, и деньги, все. Но это приходит к нему само собой, просто потому, что он своим делом занимается. Правитель тоже все получает. И бизнесмен тоже не должен сильно жадничать по поводу денег, потому что это разрушает его бизнес. Мы на этом, на самом первой лекции об этом говорили. Нам всем всегда надо жить долго. Не все сразу не означает 20 лет. Если человек правильно живет, достаточно 5 лет, чтобы он все и получил в жизни. То есть надо просто все делать правильно, жить правильно. Вот. Это важно понять, что настоящая развитая личность, она достаточно быстро все получает. Но почему нам долго надо все делать правильно? Потому что часто мы не являемся развитыми личностями. В этом проблема. Часто женщине приходится лет 10 жить семейной жизнью, чтобы понять, как в семье себя вести. А потом уже счастливая жизнь начинает через некоторое время, опять же, не сразу. Потому что понять это еще не значит суметь так делать. Понимаете? А это еще тоже нужно время. Но понимаете, дело все заключается в том, что эти конституции разума не относятся к высшей цели человеческой жизни. Надо очень четко понять, что они никогда человека полностью счастливым не сделают. Надо понять, что если человек углубился в свою профессиональную деятельность и является основой, считает это основой своей жизни, он рушит свою жизнь таким образом. Потому что основой жизни всегда должно быть стремление к истине у человека. Он всегда должен стремление к Богу, к истине, свою духовную практику ставить выше всего. На второе место он должен свой общественный долг выполнять, ставить. Это означает конституция разума. Для женщины главный общественный долг – это создание счастливой семьи. А на втором месте для нее является работа после этого. То есть, если распределять цели, то получается так. Для всех главной целью установление отношений с Богом. Потому что для женщины эти отношения также означают черпать у Бога любовь. Для того, чтобы любить в семье, для этого нужны силы. Близкие люди дают силы или нет? Они силы берут в основном, они дают. Даже если человек идеален будет в семейной жизни, он будет служить, заботиться о близких людях, все равно близкие люди могут отдавать ему тем же. Человек не может быть полностью благодарным, потому что у нас есть природа, у нас эгоизм все равно есть внутри. Допустим, дети никогда не полностью не отдадут долг родителям. Если муж очень честно относится к жене правильно, она никогда не может это оценить по достоинству. Она это может оценить только когда его потеряет. Если жена с любовью относится к мужу, он будет ее ценить, но полностью ее ценить все равно не может, потому что он привыкает к этому. Понимаете, человек привыкает к тому, что ему дают, и поэтому полного гармонии, обмена нет. Для того, чтобы продолжать семейные отношения и честно продолжать выполнять свой долг, не разочаровываться, человек должен обязательно брать силы у высшей истины. Есть только один объект, который всегда отдает столько, сколько ему дают, это Бог. Потому что с ним отношения абсолютно честные всегда. Ты столько ему даешь искренности, он тебе возвращает. У тебя появляются силы, ты можешь эти силы использовать для того, чтобы служить своим близким, обществу и так далее. Поэтому человек должен на первое место ставить отношения с Богом, потому что они гарантируют ему возможность строить правильные отношения со всеми остальными. Нет другого источника бесконечной силы, кроме как молитвы. Человек не может найти способ другой иметь силу постоянно в жизни. Потому что сила в жизни от всего остального то приходит, то уходит. В жизни бывает так, что муж очень хорошо и с любовью относится. А бывает так, что у него краник закрывается, и он просто не может любить, у него нет сил на это. И женщина должна быть готова к этому. Она должна, значит, в это время больше думать о Боге, а не о муже. И больше ждать любви от Бога, а не от мужа. Понимаете, наступает момент, человек не может отдавать то, что он обычно отдавал в жизни. И надо человеку дать возможность отдохнуть в это время, не трогать его. Но обычно в это время все рушится, потому что мы живем друг с другом только тогда, когда нам дают. Когда перестают давать, мы вышвыриваем из своей жизни человека. Почему? Потому что у нас нет источника, который бы дал нам силы. В этом проблема. Иногда человек хочет жить с другим человеком, но не может. Он расстается с ним, плачет, скрипит зубами, но все равно расстается, потому что нет силы жить. Потому что нет возможности внутренне жить. Потому что у того слишком тяжелая судьба наступила. Но если человек имеет источник счастья, он никогда ни с кем не расстанется. Он все перетерпит, понимаете? Он способен на все. И терпение для него не означает страдания, потому что ему есть откуда счастье черпать. И все это зависит от правильной постановки целей. Нужно расставить цели в жизни. Само собой, у человека появляется в жизни только одна цель. Это цель жить для себя. Когда человек рождается, он получает в жизни только одну цель. Он хочет жить только для себя и не для кого другого. Такова природа детей. Они хотят жить только для себя. Потом человек взрослеет, у него появляется возможность внутренне жить для семьи. Он начинает хотеть делать для близких что-то. Уже в детском возрасте это может появиться. Дальше у человека появляется желание делать для других, для общества, для друзей, для всех. Но если человек по-настоящему развит, то у него когда-нибудь появляется желание делать что-то для Бога. И с этого момента он защищен судьбой. Судьба больше его никогда не обидит. Ко мне вчера подошла одна женщина, уже когда лекция закончилась, я выходил на улицу, она подошла ко мне, и она очень настойчиво задавала с разных сторон один и тот же вопрос. Почему я такая несчастная? Я ей со всех сторон отвечал одинаково на этот вопрос. Я говорю, потому что вы не установили контакт с Богом, потому что вы не установили контакт с Богом. Она говорит, ну погодите, ну а почему тогда вот дети от меня отвернулись? Ну погодите, а почему с мужем вот так? А почему все у меня рушится в жизни? А почему я не могу ничего сделать, у меня какая-то судьба? Может, меня прокляли там, может, сглазили, может, что такое со мной происходит? И она все время доказывала свое, но я одинаково ей отвечал всегда. Почему? Потому что дойти до человека очень трудно, это может. Что в этой жизни никто не может нам дать полную гарантию. Никто. Ни дети, ни муж, ни жена. Когда наступает трудный момент в жизни, даже самые честные люди могут помочь только в силу своих возможностей. Никто не может нам дать полную гарантию счастья в этом мире. Но мы очень сильно рассчитываем на всех. И когда человек ставит свои цели в жизни близкого человека, рассчитывает, полагается очень сильно на него, то он неизбежно потерпит крах в своей судьбе. И крах очень серьезный. Даже просто близкий человек может вообще просто взять и уйти из жизни. Придет время. И это тоже будет крахом. Потому что ты рассчитывал, что он будет жить. А он перестал жить. Понимаете, поэтому человек должен рассчитывать больше всего в своей жизни на Бога. Потому что Бог из жизни никогда не уйдет. Это 100% факт. Но чтобы хотя бы даже понять Его присутствие, для этого надо очень много в жизни сделать. Надо очень много вложить сил, чтобы почувствовать, что Его присутствие явно. И что Он действительно участвует в моей жизни. Понимаете, поэтому главное предназначение человека – это установить контакт с высшей истиной, которая никогда не ломает нашу судьбу и никогда нас не подводит. На втором месте стоит предназначение найти себя. Для женщины второе – это найти себя в личной жизни. Для мужчины второе – это найти себя в обществе. Дальше спускаемся на один шаг ниже. Следующее предназначение. Для женщины – найти себя в общественной жизни, а для мужчины – в семейной. Понимаете? Сначала Бог. Потом для женщины семья, для мужчины работа. Потом для женщины работа, для мужчины семья. Причем интересно знать, что если женщина реализовала себя в личной жизни, ей очень легко себя реализовать потом в работе. Вот так вот. Потому что если женщина, как женщина на работе себя ведет, никто к ней не подлезет, никто с ней лишнего не спросит, никто не сможет ее унизить. И ничего с ней вообще плохого не могут сделать. Потому что когда женщина по-женски сильна, она недоступна. Любовь – это самая большая сила. Она сильнее власти, сильнее всего. Если начальник начинает на женщину, допустим, орать, она смотрит на него и говорит, Петрович, ну зачем вы так разговариваете со мной? Успокойтесь, дорогой мой друг. И все. Он не может ничего дальше сказать, потому что она побеждает его любовью, если она развита как женщина. Она спокойно побеждает без всякого усилия, вот так вот. И вообще на работе напрягаться не надо, если она развита как женщина. Она все решает очень спокойно. Ну все, моя работа закончена, я пошла. До свидания, девочки, мальчики. Ау! До свидания. Пока, я вас всех люблю. Если она скажет, что она всех любит, она действительно любит всех, они успокоятся сразу. Будут дальше работать. Она никогда не будет напрягаться на работе, перерабатывать, потому что она всем нужна. Она всех заботится. Для нее главное на работе это не сделать там свой продукт, а главное для нее, чтобы все были счастливы. Она подходит и говорит, Василий, ты что, болеешь? Может тебе помочь чем-то? Ну-ка давайте все Василию поможем, он болеет. Может врача тебе найти? То есть она любит всех, заботится обо всех, и все ее любят тоже за это, понимаете? Настоящая женщина. Она тоже работает все, но для нее есть важные, более ценные вещи на работе. Она заботится о старших тоже, о начальнике. Если кто-то вякает на начальника, она говорит, а что ты на него выступаешь? Ты что, лучше что ли? Иди попробуй сам поуправляй. И так далее, то есть, понимаете, женщина, настоящая женщина развита, есть женщина. И у нее, естественно, дома все хорошо. Потому что она развита как женщина, она устойчивую жизнь имеет точку. Но если женщина пытается по-мужски себя вести, она рушит свою жизнь. Она пытается упахиваться на работе и двигаться по карьерной лестнице там, и так далее. Если женщина развилась как женщина, ее сами назначат главной. Не надо никуда двигаться. Она еще подумает, стоит это делать или нет. Она подумает, пойду я, не пойду. Может, это мне помешает в жизни. Понимаете? Она не привязана к этому всему. И она и так главная. И так хорошо в жизни. Это ее и так все уважают. Потому что женщина становится главной, когда она становится женщиной, понимаете? Ее так все уважают, кто здесь, кто там. Какая разница, где быть, там или здесь. И так все хорошо относятся, так все любят, потому что она всех любит. Мужчина, конечно, важно занять какое-то положение, для него это важно. Но для женщины ей может быть все равно, если она развита как женщина. Это мужчине надо, когда мужчина развивается в обществе, сильным становится, он становится терпеливым, выносливым, смелым, решительным, у него много черт характера развивается. И в результате он способен терпеть женские эмоции. Женщина дома, допустим, начинает немножко капучить. Меня сегодня один молодой человек спросил, а вот у меня жена вот так себя ведет, она вот, ну, вот так вот себя ведет. Я ему объяснил, это нормально или нет? Я ему объяснил, что у женщины психика направлена наружу в несколько раз сильнее, в 6 раз сильнее, чем у мужчин. Поэтому женщине очень трудно контролировать эмоции свои, настроение и все прочее. Поэтому у каждой женщины какой-то период лунного цикла обязательно на один или пару дней возникает тик. Ну, то есть у каждого свой. Одна плачет, другая ругается, третья за шмотками бежит в магазин. Четвертая еще что-нибудь, пятая обжирается, шестая просто ни с кем не разговаривает, сидит. Да. То есть у всех по-разному.
Если на
месяц
на два.
Ну, значит, на месяц на два. Ну, то есть надо принять жену такой, какая она есть. Потому что ведь у мужиков тоже есть свои бзики. У мужиков есть бзики? Есть. Они связаны с работой. У женщин связаны с цикличной идут бзики, это более предсказуемо. Можно взять, допустим, женщины, взять начало месячных и конец. От начала до начала месячных взять и каждый день описывать свое поведение. То, если пару раз так сделать, можно выявить дни, когда начинаются истерики. Там или еще что-то, то есть непредсказуемое поведение, тяжелое. И надо просто мужу докладывать, завтра у нас будет скандал. Предупреждать. Вы понимаете, когда у мужчин бзики возникают, они не могут женщин предупредить. Потому что у мужчины возникает бзик, когда его карьера рушится, когда что-то на работе плохое происходит, он приходит и говорит. И начинает орать там, что-то возмущаться. В каждом по-своему проявляется. Одни в телевизор упираются, сидят так. Мой дорогой, что с тобой? Поговоришь, нет, со мной? То есть вторые просто водку жрут. Третьи в гараже сидят, не выходят из гаража сутками. Четвертые начинают орать, там он приходит. Значит, на работе не получается что-то. И единственный подход ко всем категориям мужчин для женщины это один. Надо просто нежно подкрасться к нему и начать его успокаивать. Лаской, заботой. И он как бы не будет сразу успокаиваться, но это будет действовать. То есть надо успокаивать мужчины в зависимости от того, насколько он как бы его тряхануло. Есть разные как бы, ну, можно 5 минут, 10, 15, 20. Но обязательно наступит момент, когда он раз и его расслабит. Поэтому простой способ просто вкладывать любовь в человека и все, его расслабляет. При этом кажется, что ничего не действует. Вроде бы успокаиваешь, как будто в прорубь все идет. А на самом деле он наполняется энергией любви, наполняется, потом раз, расслабился. Точно так же с женщиной. Когда у нее такой плохой период, луна идет, мужчина должен принять от нее все, что она скажет, сделает. Причем она сама не оценивает свои слова и поступки в это время. То есть она говорит, прости, я была слишком эмоциональна. Слишком эмоциональна означает, что она ему сказала обо всем, что она о нем думает. Она вспомнила ему все его прошлые, настоящие и будущие. То есть она все, как бы, все сказала ему. Все, что было на душе, на сердце. Если бы все это записать на магнитофон и дать ей послушать, она бы не поверила, что это она все говорит. Но мужчина должен в это время как себя вести? Он должен соглашаться со всем. Говорит, да, дорогая, это так, действительно. Давайте ей по голове там обнимать ее и просто так пропускать мимо ушей все. Спокойно так. На тормозах спускать все, что она говорит, делает и так далее. Это означает развитый мужчина. Но когда мужчина может так делать, когда у него очень успешная жизнь, он чувствует в себе силу внутреннюю. И он как бы опирается не на отношения с женой, а опирается в своей жизни на те достижения, которые он имеет. Тогда мужчина развит, и женщина его ценит. Потому что она чувствует, что она может быть слабой рядом с ним. Он все равно остается сильным в этом случае. Если мужчина опирается на семейную жизнь, и он очень сильно зависит от того, как относится к нему жена, то это мужчина неразвитый. То есть он смотрит, как она с ним разговаривает, и начинает, если она с ним плохо разговаривает, он с ней ругается, заставляет ее говорить с собой хорошо, он постоянно доказывает ей, что он крутой. Она никогда его не оценит в этом случае. Потому что женщина ценит мужчину, когда он на нее не обращает внимания, когда она ведет себя неправильно, неадекватно. Вот тогда она его ценит. Потому что она в это время сама особо на себя не обращает внимания. Она понимает, что ничего не сделаешь. И поэтому так себя ведет. Поэтому для мужчины главное быть успешным в жизни, победить себя. Для женщины главное быть успешной в личной жизни, создать атмосферу правильной в семье. Но при этом женщина и мужчина используют категории разума свои. Понимаете? И в этих категориях разума надо очень ориентироваться очень четко. И веды говорят о совместимости в этой связи очень серьезно. Например, если женщина из первой категории выходит замуж за мужчину второй категории, то она, ей очень трудно с ней быть счастливой. Это для нее реальное испытание. То есть она как бы больше стремится к истине, а он больше к власти. И так как она видит в нем много недостатков, она... Ей тяжело достаточно с ним. Он ей кажется грубоватым и не таким воспитанным, как бы хотелось. Это женщина первой категории, мужчина второй категории. Если мужчина третьей категории, то она вообще не будет его уважать. А если он четвертый, то они полностью несовместимы. Первая и четвертая категория полностью несовместимы. Невозможно вместе жить. То есть через одну категорию брак труден, очень труден, но через две не абсолютно несовместим. Что мужчина первой категории, женщина четвертой, что наоборот. Никакой возможности вместе жить нет. Очень тяжело. Энергетические проблемы означают проблемы смирения всегда. Если человек смиряется с близким человеком, никаких энергетических проблем нет. Слушайте, да есть проблемы только взаимопонимания всегда. И категории разума в этом плане очень важны. Например, если женщина второй категории, а мужчина первой, то брак будет нормальным. То есть, если мужчина категории ученого, женщина правитель, то она будет там на него задираться, читать его тихоней, но она будет его очень сильно уважать, потому что она будет понимать, что он умный человек, и честный, и возвышенный, и так далее. Вот. То есть женщина всегда должна быть или одинаковой категории с мужчиной, или категорию ниже. Но не на две категории ниже. На две уже сложно отношения строить. Если женщина первой категории, значит ей надо мужчину себе только первой найти. В этом проблема женщин первой категории. У них нет вариантов больше. Вот. Если женщина второй, у нее есть два варианта. В третьей категории тоже два варианта, в четвертой тоже два варианта. Понимаете? То есть это о совместимости. То есть надо понимать. У меня есть книжка «Создание семьи», продается она. Там более подробно об этих вещах, классификация там это есть, и там расписывается, как люди будут чувствовать друг друга. Теперь вопрос, вы должны понять одну вещь. Если уже семья создана, неважно какой категории вы, надо оставаться вместе. Это закон. Потому что... Источник. Группа крови, вот это вот уже наше извращение. Сейчас объясню, в чем они заключаются. Мы пытаемся конституцию делать из всего. Из группы крови там и так далее. Понимаете, группа крови относится к энергии Солнца. То есть кровь вообще связана с энергией Солнца. И поэтому существует конституция, это факт, связанный с энергией Солнца. Сколько Солнца у человека в психике, это важно. И в принципе можно классифицировать людей по контакту с Солнцем, это факт. Это будет отражаться на его пище, на его иммунитете, на его отношении с людьми, это факт 100%. Но это группа крови не является основой для определения совместимости по браку и так далее. Понимаете? То есть это не то, что мы должны брать за основу. Поймите это очень важно понять. Можно также конституцию по ногтям определить, по ушам, по глазам, по волосам и так далее. По всему можно сделать конституцию, но веды говорят, это неправильно. Конституция определяется по поведению человека, по его устремлениям в жизни, по его принадлежности. Как определить свою конституцию? Очень просто. Вот кем вы работаете, допустим, это и ваша конституция, чаще всего. Если вам работа просто досталась в жизни сама по себе, вы как бы, ну, не к деньгам стремились, а просто вот такая работа, она подходит. То есть вы чувствуете, вы там нормально работаете, вы справляетесь со своей работой, вы чувствуете, что все нормально у вас там, это значит, это ваша конституция. Первая категория людей склонны обучать людей, обучаться. То есть они могут быть преподавателями, тренерами, могут быть священниками, юристами, могут быть адвокатами, могут быть учеными, могут быть священниками. То есть все, что связано с образованием и передачей знаний, могут быть наставниками. Первой категории. Люди второй категории чем занимаются? Все, что связано с государством. Все виды государственных чиновников. Армия, солдаты, милиция. Любой руководитель любого звена относится к этой категории. Даже человек, если низкого звена руководитель, он все равно относится к этой категории. Если человек любит руководить, управлять, он относится к этой категории. Следующая категория. Кто может быть этой категории? Все виды менеджеров. Менеджеры чем от руководителя отличаются? Менеджер не находится в структуре власти. Он может иметь свою какую-то фирму, и он ее крутит, там, развивает, бизнесом занимается. Это значит категория торговца, понимаете? То есть отношения у менеджера, какие отношения с подчиненными? Отношения финансовые. То есть он просто просит людей зарабатывать деньги. Если людям что-то нужно для этого, он их обеспечивает. Это торговые отношения, понимаете? Есть разница отношения власти и торговые. Отношения власти строятся на чем? На чувстве долга, на ответственности, на уважении. Там совсем другое. Вот я, допустим, вчера читал лекцию у вас, как раз в структуре власти вашей, городской администрации. И очень четко видно было по людям, что там отношения очень сильно выражены в плане уважения, порядочности друг к другу, ответственности и так далее. Это как раз другое, это не означает, ничего общего не имеет с менеджментом, понимаете, это другое, это управление называется. Ну то есть слово менеджмент и управление может быть одинаковое в чем-то, но я не знаю, как еще торговцев называть, людей, которые любят, ну, как бы строить такие финансовые отношения. То есть есть финансовые отношения, есть отношения чести и власти. Поймите, что они имеют разницу. Если, допустим, милиционер начал финансовые отношения со всеми строить, он деградирует как личность. Милиционер должен иметь зарплату от государства и выполнять свой долг. И он не должен ни на что покупаться, иначе он рушит себе свою жизнь просто. То есть то же самое касается солдата, то же самое касается президента страны. Президент страны не должен воровать, он должен получать то, что ему государство дает, то, как его оценивают труд, и он должен иметь власть, и увеличивать эту власть, и увеличивать благосостояние народа и так далее. Довольствоваться тем, что ему эта власть дает в жизни. Если он начинает тянуть, значит он лишается себя как личность, потому что его возможность уважать себя как личность рушится таким образом. Он не может уже себя ценить, как раньше. А это значит, что он не может правильно руководить, потому что человек в чем? Сила решимости человека заключается. В чем? Правителя силы, сила решимости заключается в его внутренней чести по отношению к остальным людям. Если он чувствует, что у него есть честь, то есть он честный по отношению к остальным, он заботится и живет для этих людей, то он может сказать им так, что у них поджилки затрясутся, и они пойдут за ним, за этим человеком. Если у человека есть честь потерял, то он уже ничего не может им сказать. Или он будет говорить, но это не будет работать. Понимаете, так как мы не изучаем законов, поэтому, соответственно, и возможность управлять людьми сейчас очень хилая. Потому что люди, они всегда вдохновляются идеей. Руководитель, он по природе идеолог, то есть он должен вдохновлять людей своей внутренней силой. А внутренняя сила у руководителя бывает только тогда, когда он людей не обманывает. Он чистен во всем, он зеркален во всем, понимаете? Сейчас это не принято в обществе. Почему? Потому что нет образования в этой связи. Но даже у Ленина это было. И поэтому люди за ним шли и сражались насмерть за него, понимаете? Потому что он был настоящим руководителем. Хоть мы его сейчас критикуем за то, что он не то там давал, не то делал, но и Ленин, и Дзержинский, и там все, вот эта вся группа, которая подняла страну, все эти люди были настоящими руководителями. И даже Сталин был настоящим руководителем. Понимаете? Но сейчас очень мало настоящих руководителей, поэтому деморализация населения очень сильна. В этом заключается серьезная проблема. Если начнется война, все разбегутся по щелям. В этом заключается проблема сейчас нашего общества. Самое главное, что мы не знаем, как обучать людей. У нас нет правильного образования. Почему торговля рушится? Почему торговля не организована? То же самое. Настоящих купцов нет. Нет Морозовых сейчас. Понимаете, нет купцов, которые способны так вести себя, чтобы все уважали, все ценили. Чтобы сказал слово. Было слово купца раньше в России. Им не надо было показывать реквизиты банка там. Слово купца, все. Если человек не имеет свое слово, он не купец. Сказал, лучше умру, но сделаю. Понимаете, вот такой закон был очень жесткий. Если человек потерял свое слово, его позорят немедленно, он уже не может быть в этой среде купцов жить. Он становится рангом ниже, он становится вошью для них. Тот, кто ползает, там что-то делает, но он не серьезный человек. Понимаете, очень жесткие законы. Сейчас эти законы потеряны, потому что нет образования соответствующего. В этом заключается проблема. Люди не знают, зачем им это надо. Быть честным купцом. Не понимают свои выгоды, свои силы в этом во всем. Это проблема. Проблема нашей жизни, нашего общества. Человек, который является настоящим работником, рабочим, он должен очень любить свой труд. И у него два главных качества. Он любит свой труд и уважает тех, кто ему этот труд дает. Он всегда с уважением относится к тем, кто ему дает этот труд. Всегда их ценит. И всегда уважает. Даже если они поступают в чем-то неправильно, он все равно их уважает до последнего. Таково качество человека, который любит свой труд и старается жить спокойной жизнью. Просто ничему там особо не дергаться, не стремиться, просто он любит спокойную жизнь. Какие вопросы? А? Почему надо оставаться в браке? Очень просто. Надо понять, что брак создается высшими силами, а не нами. Мы думали, вот, блин, я нашел себе дурака, надо расставаться срочно. Понимаете, если люди живут вместе год, согласно ведам считается, что эти отношения созданы не зря. Если бы они могли, они давно уже расстались. Бывает так, что люди хотят расстаться друг с другом, но не могут. Что-то мешает. Это значит, что не в их воле это сделать. Понимаете? И как бы люди часто думают, что я вот нашел в себе человека, а теперь я понял, что это не мой человек. Вот это является безумием так думать. Почему? Потому что высшие силы создают семью только с одной целью. Дать человеку испытание. Наша-то идея какая? Мы наслаждаться хотим отношениями, мы хотим счастья. Но веды говорят, что счастье придет после того, как ты сдашь свой экзамен. И в каждых отношениях этот экзамен есть. Все отношения строятся по одному и тому же принципу. Сначала идет приманка. Приманка – это любовь морков. То есть так устроено высшими силами, чтобы мы прикинулись друг к другу. Поэтому идет романтические отношения. Первый этап семейных отношений – это романтические отношения. Второй этап – это отношения, в которых люди пытаются друг друга подстроить друг под друга. То есть второй этап – это идет война такая незримая. Люди пытаются в семье, пытаются приучить, приручить друг друга к себе. То есть они пытаются сделать близкого человека таким, каким я хочу сделать. Вот этот этап заканчивается печально, если люди вот на этом этапе не понимают, что на самом деле близкий человек нам предназначен для испытания, а не для счастья. Счастье приходит потом как результат. Вообще в целом существует три этапа развития нормальных семейных отношений. Запишите, это важно. Первый этап нормальных семейных отношений – это мир. Мир в семье. Мир означает буквально в смысле слова следующее. Я принимаю близкого человека со всеми его прибабахами. Именно запишите прибабахами. Я принимаю его со всеми его прибабахами полностью. И неважно, принимает ли он меня или нет. Это мое личное желание. Я принимаю его, потому что он Богом мне дан. И я хочу идти законом Бога и волю Бога почитать, поклоняться ей. Поэтому я принимаю этого человека в свою жизнь. Неважно, как он себя ведет и как он к себе ко мне относится. Все. Как только один из членов семьи сказал это и начал так поступать, то в семье немедленно начинает успокаиваться все и наступает мир. Мир в семье означает, что человек приходит домой, ему дома хорошо. И муж и жена дома отдыхают, значит есть мир. Если нет отдыха, напряжения, значит даже первого этапа отношений семейных нет. Это значит, что эта семья разрушается и в конце концов придет полностью к полному разрушению. Рано или поздно все будет полностью разрушено, потому что эти два человека не справляются со своей судьбой. И с данным им Богом испытанием не справляются. Они двоечники, эти два человека. И они таким образом будут хлебать несолоно в своей жизни. И здесь нет совместимости, несовместимости, это все ерунда. Если люди прожили год, значит Бог дал такого человека все. Надо, значит, дальше испытание свое нести. Мир первый этап. Второй этап – это уважение. Ты начинаешь чувствовать, что этот человек стремится установить с тобой правильные отношения. Ты чувствуешь, что он ради тебя чем-то жертвует в жизни. И ты чувствуешь, что он на самом деле, хоть и имеет много прибабахов, но он для тебя дорог. И ты чувствуешь, что все-таки с ним жить можно, и есть какая-то перспектива. Это второй этап. Второй этап означает, что появляется уважение. Но это не значит, что появляется семейное счастье на этом этапе. Семейного счастья еще нет. И то, чего так жаждут большевики, еще не свершилось. Понимаете? Оно свершится на третьем этапе. Когда люди сдают экзамен свою судьбу полностью, и у них появляется стойкая верность по отношению друг к другу и желание служить друг другу, то в это время они открывают друг другу сердца, и между их сердцами устанавливается отношение глубокого уважения, глубокой симпатии, глубокой верности и сильного желания оставаться рядом с этим человеком всю жизнь. И именно в это время начинается настоящая любовь, которую большевики просто так не получат. Для этого надо сражаться, понимаете, за светлое будущее, а не просто так жить. Не ждать, когда же мой придет любимый. Понимаете, он никогда не придет. Это все равно, что сидеть перед экзаменационной комиссией и ждать, когда же мне пятерку поставят. Да никогда не поставят. Двойку поставят с удовольствием, а пятерку никогда. Ты должен ее заслужить сначала. Сначала экзаменационная комиссия поймет, что ты что-то знаешь. Это первый этап. Она успокоится и будет спокойно тебя слушать на первом этапе. На втором этапе она, экзаменационная комиссия, начнет тебя уважать и подумает, да, действительно учился, молодец, учил что-то. А на третьем этапе она тебя полюбит и скажет, ну классный студент, все бы так сдавали, вообще супер. И поставит тебе 5. Тогда можешь идти и радоваться, потому что ты сдал свой экзамен. Эти вещи везде и всегда в жизни происходят. Это не только семейные отношения. То же самое происходит на работе. Человек приходит, сначала он всем увлечен, ему все нравится. Но это еще не первый этап, это просто приманка. Дальше что с ним происходит? Ему надо привыкнуть к этой среде. Ему надо успокоиться и приходить на работу спокойно, не дергаться там. Второй этап, он начинает уважать то, что происходит. И третий этап, он полюбит ту среду, в которой он живет. Но на это нужно годы. Понимаете? Годы работы в этой среде. И люди очень дешевые по своей природе чаще всего. Они очень дешевые. То есть они в одном месте поработали, испытания начались, побежали в другое место. С одной женой пожил, испытания начались, побежал в другое место. Веды это сравнивают с обезьянками. Обезьянки очень любят прыгать с ветки на ветку. Если, допустим, другая обезьянка на этой ветке встречается, она с ней сексом позанималась и прыгает дальше. То есть у них нет, понимаете, такого, чтобы там верность, любовь. Обезьянки, они спариваются и потом распариваются. Понимаете, мы не должны быть обезьянками. Мы должны быть людьми. Люди означают, принимают судьбу, сражаются за свою судьбу и побеждают свою судьбу. Вот это люди. Разумные существа так себя ведут. А если человек, о, этот мне не понравился, следующий тоже не понравится, будьте уверены. Это просто бред, думать, что кто-то понравится. Каждый мужчина имеет в своем характере столько черт, которые женщине просто невозможно вытерпеть. Каждый мужчина, каждая женщина имеет в характере своем столько всего, что мужчине невозможно вытерпеть. И как они терпят друг друга? Только потому, что они добровольно укращают себя и пытаются друг другу служить. В этом и заключается любовь, понимаете, а не в том, чтобы ждать, когда тебе придет человек, который не будет тебя раздражать. Да женщину просто в принципе мужчина не раздражать не может. Это невозможно, понимаете? Потому что он тупой. Он не врубается ни во что, как себя вести, как разговаривать, как... Он ничего не понимает. Он грубый. Он... Только жрать любит и спать. Он ленивый по природе. Он не чуткий, не заботливый. А?
Может не мыться
2 дня. Это все мужчина, понимаете? Все мужчины такие, они одинаковые. А женщина по своей природе очень занудливая. Очень завистливая, обидчивая. Раздражительная, неуправляемая, жадная и так далее. И вот они взглядом встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Ни одна сказка не рассказывает о том, что будет дальше. Стали жить пожевать и добра нажевать. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Все, потому что дальше не сказка начинается, а жизнь. Понимаете, и надо это очень четко понять для себя. И это неизбежность. Мы не можем избежать семьи. Потому что семья это испытание, которое каждый человек должен пройти. В этом испытании мы зреем, становимся сильными, мудрыми, разумными людьми. Если мы не сдали свое испытание, придется сдавать в следующий раз. Ничего страшного. Семья развалилась, значит надо хлебнуть горе и дальше идти своей жизни. Ничего страшного. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Или как Марк Бернес поет. Самая лучшая песня не света. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Человек не может жить просто так, ему нужна надежда. Но, когда человек женился, он не должен больше ничего ждать. Самая лучшая девушка, это та, которая станет из той, которая перед ним стоит и фыркает. Она станет его самой лучшей девушкой. И в этом заключается самая большая тайна жизни. И в этом заключается самая большая мудрость жизни. Потому что тот человек, который находится рядом с тобой, и который, ты думаешь, самый противный и ненавистный, зачем мне он достался, именно этот человек станет самым любимым, если ты сдашь экзамен своей судьбы. И ты очень удивишься этому на самом деле всегда. Ты очень сильно удивишься этому, что это возможно. Но это невозможно, это всегда так бывает. Я вчера с одной девушкой говорил, которая ушла от мужа. И она говорит, ну он же не может стать хорошим мне мужем. И это обычная история, так все считают, что этот человек не может. А на самом деле это ты не можешь. Ты просто недостоин счастливой семейной жизни и все. Вот когда ты будешь достоин, ты увидишь, как трансформируется этот человек. И я сейчас вам это докажу. Вот сейчас в зале поднимут руки те люди, которые это увидели в своей жизни. И которые поняли, что этот человек для меня самый лучший. Хотя раньше очень не любили его, сомневались в нем. И раньше у них все было плохо, а теперь все хорошо. Поднимите, пожалуйста, эти люди. Видите, подняло человек 15-20. Но эти люди сдали экзамен в своей жизни, а все остальные нет. Понимаете? Ну надо сдавать, значит, ничего страшного. То же самое с детьми, то же самое с детьми. Первое ощущение очарования, где-то до 7-8 лет очарования. Потом ощущение невозможности управлять. То есть человек чувствует, что такое вообще у него родилось. Оно куда-то ее упрет, и он не знает, что с ним делать вообще. Вот. Это второй этап. И третий этап. Или победа, или поражение. Потому что если родители ведут правильную жизнь, относятся к детям правильно, то дети после 13 лет, они не становятся абсолютно фанатичными и неуправляемыми. Они, хоть им тяжело, но они все равно сотрудничают со своими родителями. А после 18 лет они уже справляются с вот этим половым созреванием, с этой энергией. И начинают вести себя правильно в жизни. И организуют свою личную жизнь правильно. В результате того, что правильно родители влияют. У них все в жизни нормализуется. Они потом родителям всю жизнь благодарны за то, что те помогли им правильно устроить свою жизнь. Но если родители не сдали свой экзамен, детям очень трудно сдать свой экзамен. И обычно они сдают свой экзамен не сразу. Им надо несколько раз осечься, чтобы потом самим выправиться. А может быть, они никогда не выправятся и тоже будут страдать так же, как родители. Понимаете, то есть жизнь сложная штука. И для того, если у человека нет знания, он не может ее прожить хорошо. Настоящая радость за ребенка возникает тогда, когда ребенок доходит до такого уровня, что он начинает уважать своих родителей, что является главной наградой воспитания. Если ребенок начал уважать отца или мать, или и того, и другого, это значит, что они правильно воспитывали его и сделали все необходимое для того, чтобы он вырос хорошим человеком. Если ребенок отворачивается, грубит, не любит, ненавидит, значит, все еще впереди. Экзамен вы свой не сдали. Надо продолжать дальше сдавать, но никогда не поздно. Хоть 30 лет ребенку, хоть 40. Что нужно сделать? Нужно отказаться от чувства собственничества, отказаться от желания наслаждаться ребенком, отказаться диктовать ему свои условия, принять его жизнь, его судьбу, дать ему возможность жить, как он может и хочет жить, и поощрять его, благословлять, заботиться и любить, прощать и терпеть. Все. Такой родитель будет достоин уважения. Но если родитель лезет в личную жизнь ребенка, когда он взрослый, пытается ему навязывать все, ненавидит его близкого человека или недолюбливает его, то есть недолюбливает его судьбу, которую ему Бог дал. Если родитель постоянно пытается отвоевать ребенка у своих детей, потому что дедушки и бабушки больше к детям привязаны, чем родители. Они больше счастья испытывают от детей, потому что они ближе к детям. Чем старше человек, тем ближе к своей следующей жизни. Поэтому он очень сильно, старые люди очень сильно привязываются к детям, а дети очень сильно привязываются к пожилым людям. Потому что и те, и другие очень близки. Дети близки к своей прошлой жизни, поэтому старых людей любят. А старые люди близки к следующей жизни, поэтому они любят детей. Но единственное, кто может воспитывать детей, это родители. Потому что старые люди всегда детей только балуют. Поэтому они могут наслаждаться какое-то время с детьми, праздник себе устроить, но они не должны заставлять детей воспитывать своих детей, внуков так, как они хотят. Этого делать нельзя. Можно просто нежно и ласково советовать. и принимать жизнь такой, какая есть. Если дети воспитывают внуков так, вот значит они так воспитывают. Надо давать им возможность ошибаться. Потому что вы же тоже ошибались в своей жизни. Дайте возможность им ошибаться. Надо любовь не означает, что когда хорошо поступил хороший, когда плохо поступил плохой. Любовь означает, вот какой у меня есть ребенок, такой и хороший. Какой у него муж есть у моей дочери, такой и хороший. Пусть он алкоголик, все равно он хороший. На самом деле мать дочери, мать жены, может спасти мужа легче, чем сама жена. Если, допустим, у дочери муж алкоголик, если мать его будет любить, она легче его спасет даже, чем дочь. Потому что он естественным образом начнет ее уважать, потому что она старшая для него. И он будет удивляться, как эта теща меня любит. Теща обычно вообще не любит. А тут еще любит, несмотря на то, что я алкоголик. И он тогда почувствует мудрость в ней. И он увидит в ней будущее своей жены. Если мать жены любит очень своего мужа, ее мужа, то она таким образом показывает с характером своей дочери будущее. И он начинает верить в свою жену больше, чем раньше верил. Так мать жены может благословить семью. Но обычно мать жены хочет лучше мужа для своей дочери, поэтому ненавидит ее избранника. Потому что в нем есть испытание для дочери, она это чувствует. И поэтому она его не любит, потому что он приносит ей страдания, трудности. И значит, ей самой приносит тоже. Такова ядовитость тещи. Что делает теща? Она неправильно, если себя ведет. Она подстрекает дочь, подстрекает. У той рушится вера в мужа, и наконец дочка остается одна. А когда мать видит, что потом дальше с ней происходит из-за того, что она остается одна, она сначала первая раскаивается в том, что он от нее ушел, а потом уже в этом раскаивается сама дочь. Поэтому из матери, если ее прет яд, сегодня мы с одной девушкой говорили на консультации, она рассказывает, если мать хочет, чтобы я ушла от мужа, что делать? Надо любить мать, уважать ее и отстраниться от нее. Если мать совершает грех, это не значит, что надо идти на поводу этого. Надо быть верной мужу, любить его, не обращать внимания, чего хотят родители. Муж для женщины больше близкий родственник, чем родители. Поэтому это говорят, отдать замуж. Отдать замуж означает отдать. Родители отдают свою дочь. Отдают означает, что она для мужа становится большим родственником, чем для них. И они должны принять этот факт. Некоторые родители сражаются с мужем жены за то, чтобы дочка была их. Безумцы. Они таким образом рушат ее жизнь. То есть дочка должна быть моей. Она меня больше любила. Она тебя и любит, как и любила. Просто надо понять, что кто для нее дороже в жизни, кто важнее. Для дочери всегда важнее муж, а не родители. Если родители это принимают, они сдают экзамен своей жизни. Если не принимают, значит, они не солоно будут хлебать. Дочка останется одна, и потом дальше они получат свое. То есть дочка, когда одна остается, на кого свои эмоции она бросает? На родителей. В результате им еще хуже становится жить. Когда замужем была, тут нормально все было. А теперь это не истерики, и скандалы. Если наоборот свекровь, а что, вы недовольны свекровью? Хорошо, спасибо. Это то же самое, понимаете, ревность к свекровь означает ревность к женщине, к жене своего сына. То же самое, разницы никакой нет. Та же самая идея. Просто оттягивать сына, забирать из его семьи. Все. Ты достоин большего. Вот идея. Ну какая это идея? Это разрушает семью просто и все. Если не можешь определить свое предназначение точно, какие есть эффективные инструменты для этого, вы можете это определить? Да, после лекции вы встраиваетесь в очередь, я буду определять всех предназначения. Я буду вам говорить, у вас такое предназначение, у вас такое, все. Потому что я на самом деле верховная личность Бога, которая пришла сюда специально для того, чтобы вам помочь сдать экзамен жизни. На самом деле я такое воплощение Бога, которое помогает без всякого труда. Вы просто приходите ко мне, и я вам просто все говорю. Потому что надо просто поверить в меня, и все. Поверили в это, нет? Нет? Смешно? Смешно. Так вот, знаете, определить свое предназначение – это серьезный экзамен жизни. И не думайте, что какие-то приборы могут тебе помочь этот экзамен сдать. Есть только один прибор, который помогает. Это клизма при запое. Вы понимаете, когда человек клизму использовал, это все равно ему не поможет, потому что у него опять будет запор в следующий раз. Поэтому проблему это тоже не решает. Если человек не может свое предназначение определить, это значит, что он не сдал экзамен судьбы. Что делать? Вот это уже другой вопрос. Делать очень просто. Надо просто понять, что высшие силы всегда руководят нашей жизнью. Вот, допустим, ты не знаешь, кем тебе работать, ты уже взрослый парень. Предоставляется, перед тобой появляется какая-то работа. Иди и работай. И не думай, твое это предназначение или нет. Это если ты не знаешь, что тебе делать, иди работать туда, куда жизнь дает. Потом жизнь забрала эту работу, дает другую, иди опять туда. И просто трудись, заботься обо всех. Потому что предназначение раскрывается тогда, когда человек раскрывает себя как того, кто служит всем, служит обществу. Понимаете, предназначение человека раскрывается во время служения. Обычно у молодых людей что они хотят? Они хотят денег, положения в обществе, а работать они хотят? Нет. Поэтому они не знают своего предназначения, потому что их характер не раскрыт, их разум не работает еще. И для того, чтобы раскрыть характер, надо научиться работать. Надо идти просто трудиться, и потом во время труда появятся интересы какие-то в жизни, потянет туда-сюда, и человек постепенно все больше и больше раскрывается, 2-3 года поработал и все, нашел свое предназначение. Если честно, бескорыстно, просто стараться трудиться, работать, помогать и все прочее. Вот очень простой способ, но большинство молодых людей не хотят этого способа. Ну, да что это я буду упахиваться? Мне нужно предназначение, чтобы обалдеть на работе. В этом счастье. Фигу с маслом. Ничего не получится. Надо сначала заслужить это, а потом получить. Так работает судьба. Нет другого способа. Если вам кто-то прибор покажет, который определяет предназначение, если вам кто-то ваше предназначение скажет по гороскопу, то знайте, что вы все равно в это не поверите. Если можно по гороскопу определить предназначение, я могу намекнуть человеку, какое у него предназначение, но вы все равно в это не поверите, потому что вы это чувствовать не будете. А почувствуете вы это только тогда, когда вы будете этого достойны. Даже если человек, допустим, может сказать другому человеку, смотри, это самая лучшая женщина для того, чтобы ты ее взял замуж, это самая лучшая жена для тебя. Невозможно это доказать человеку, пока он не будет достоин этой девушки, он ее никогда не полюбит. Понимаете? Поэтому за человека жизнь не проживешь, это невозможно. Каждый человек должен сдавать экзамены своей судьбы, и тогда он получит награду. 2 года назад превратилась в котлету. Учусь не там, где хотелось бы, живу по плану родителей. Интерес к жизни пропал, осталось еще 2 года, сил нету, но чувство долга перед родителями выше собственных интересов. Супер. Все хобби подавляются. Тайно занимаюсь духовной практикой. Стало легче, но интерес к жизни не появился. Как выйти из ситуации, не испортив при этом отношения с родителями? Хороший вопрос. Смотрите, ситуация очень простая. Человек очень благочестивый по природе, но не способен был защитить себя в жизни. То есть родители из-за благочестия воспользовались этим и отдали туда, где человек не должен быть. Это означает плохая судьба. Это означает испытание в жизни. Надо доучиться там спокойно и продолжать уважать своих родителей. А потом пойти туда, где сердце подсказывает. Если родители будут против, значит надо отстраниться от них и все равно пойти туда, где сердце подсказывает. А потом опять приблизиться к родителям. То есть тайное занятие духовной практикой возникло в результате того, что были трудности. И надо родителей за это очень благодарить. В целом надо знать, какое бы испытание родители не устроили в жизни, это всегда будет только на благо. Только на благо и никак иначе. В-третьих, девушка занялась духовной практикой, потому что она стала жить тяжело. А почему тяжело стало? Потому что родители не туда отдали. Вот это и есть самый лучший период судьбы. Потому что судьба заставила ее заняться духовной практикой, а остальное в ее жизни уже получится легко. Потому что она контакт с Богом установила, понимаете? Есть еще один способ найти свое предназначение. Он не для всех приемлем, но он работает. Надо пойти просто в монастырь и пожить в монастыре год. И ты все поймешь, какое у тебя предназначение, все раскроется перед твоими глазами. Потому что служение Богу — это тоже очень быстрый способ понять свое предназначение. Разум в служении всегда открывается у человека. Если женщина, девушка не знает, за кого замуж выходить, то же самое. Много вариантов, много мужиков, а за кого замуж выходить непонятно. Значит, не надо никого, за кого сейчас замуж выходить. Надо просто начать становиться женщиной. За всеми заботиться, ухаживать, служить всем, готовить и так далее. И когда женская природа раскроется, также появится ощущение, кто может быть моим мужем. Понимаете? То же самое работает здесь, та же самая система. Если были отношения у этого года, расстались из-за деградации как личности. Парень гневался, девушка обижалась. Прошло 2 года. Никто не нашел себе пару. Связь есть, но долго общаться не могут. Внутри каждое слово режет. Как себя вести в этой ситуации? Хороший вопрос. Ничего, никто не расстался на самом деле. Поймите, что это обычная ситуация. Девушка не созрела, парень не созрел. Естественно, что отношения режут, каждое слово режет, потому что, еще раз повторяю, вновь и вновь повторяю вам, что ни одна женщина нормальная мужчину рядом с собой терпеть не сможет. У нее прям противоположный характер, и все ее поступки только режут и режут, понимаете? Они не могут дать никакого счастья. Мужчина может дать женщине настоящее счастье, если он начнет ей служить как женщине. Понимаете, только в этом случае. Точно так же женщина будет только резать мужчину и все. И она может дать ему настоящее счастье, если она сможет ему служить как мужчине. И надо понять такую простую вещь, что пока люди не научились служить, а хотят наслаждаться жизнью, они так и не смогут создать семью. Надо становиться мужчиной. Настоящий мужчина — это тот, кто может служить как мужчина. Настоящая женщина — это которая может служить как женщина, когда они станут такими людьми. Они могут создать семью. Скорее всего, Бог хочет, чтобы они были вместе. Поэтому Он дает, продолжает им, настойчиво продолжает их сталкивать носом. И они не могут отношаться друг с другом, потому что они созрели. Ничего страшного. Все еще впереди. Надо просто продолжать. Учиться общаться, учиться служить друг другу, заботиться, терпеть и так далее. Надо учиться. Нет другого выхода. Не надо думать, что это не мой человек. Раз отношения длятся 2 года, значит, уже мой человек точно. Надо продолжать сражаться. Если это не ваш человек, вы с ним экзамен сдадите, значит, с вашим человеком будет легче его сдавать. Вернее, его не надо уже будет сдавать. Понимаете, допустим, предположим, что это не ваш человек. Вы с ним должны просто сдать экзамен и разойтись. Ну, сдайте экзамен и разойдитесь. Если вы начнете уважаться, хорошо относиться к человеку, и все равно семья не создастся, значит, не ваш человек. Ну и хорошо, вы экзамен сдали, какие проблемы? Вы можете терпеть мужчин теперь, уважительно к нему относиться, ласково, заботливо, несмотря ни на что. Все, не бойтесь, у вас будет хороший муж, это гарантия, 100%. Я уже говорил, приводил такой пример. Поставьте самую лучшую машину посреди города и попробуйте представить себе, что ее никто не возьмет себе. Полное безумие так думать. Точно так же и возьмут женщину. Когда женщина созрела, она всем нужна, всем. Любой мужчина заметит это. Это невозможно не заметить. Никаких тестов не надо проводить. Сердце само сразу подсказывает, понимаете, вырывается из груди. Что делать молодому человеку, которого бросила жена? Продолжает его унижать и ненавидеть. Этому молодому человеку сначала надо понять, почему его бросила жена. А если бы он понял, он бы так вопрос не ставил. Он поставил вопрос по-другому. Что делать молодому человеку, который так себя вел, что его бросила жена? И настолько сильно она обиделась на него, что продолжает его унижать и ненавидеть. Это правильный вопрос. Как с ней ему общаться? С ней ему общаться так, как с ней остался ребенок. Ага. И все коту масленица. Первое, что нужно сделать, нужно понять, что если человек устал от отношений, он изранен, ему нужен отдых, он должен залезать раны. Поэтому надо ему оказывать знаки внимания, заботиться о нем, но не приставать. То есть знаки внимания означают уважение. Вот бросила, и молодец. Я достоин того, чтобы меня бросили. Просто уважительно общаться, относиться и подальше держаться. Не трогать личную жизнь человека, который изранен и отстранился от тебя. Хочу вам доложить, господа. На самом деле наше понимание, что человек бросил, на самом деле это условное понимание. Потому что на самом деле существует два способа бросать. Первый способ. Человек уходит никуда просто от того, что он не может жить с этим человеком. Этот способ еще не означает бросил. Это означает отстранение. И отстранение в личной жизни – это обычная и нормальная вещь. Это правильно иногда отстраняться. Когда не можешь уже такие отношения строить, надо отстраняться. И степень отстранения может быть разной. От просто нахождения отдельно в квартире до уезжания к маме, к папе там, и так далее. К бабушке, к дедушке. И люди, образованные в этих вопросах, они говорят близкому человеку, я пока не могу с тобой вместе жить, нет сил. Но я тебя не бросаю. Часто люди думают, надо терпеть до последнего, а потом бросать. Вот это и есть глупость. Потому что надо не терпеть до последнего, а отстраняться до последнего. Если невозможно и дальше жить, надо не бросать, немножко разъезжаться. И общаться на расстоянии уже. Если не можете голосом, значит писать друг другу письма. Понимаете? Потому что общение голосом тяжелее, чем общение на бумаге. Иногда люди в квартире должны жить так, чтобы они письма друг другу приносили. Бывает такое, что люди не могут разговаривать друг с другом. Ничего страшного, надо написать, мужу дать, пускай почитает. Потом он тебе напишет, даст, ты почитаешь. Это нормально. Потому что письмо не так сильно ранит. Когда человек близкий пишет, можно прочитать и все понять. Но когда он пытается тебе что-то сказать, тебе начинает колбасить, потому что ему он эмоции проявляет. Итак, бросили ли эти люди друг друга или нет, определяется, есть ли у них кто-то или нет. Если, допустим, человек завел себе сначала кого-то, а потом расстался, значит, он бросил. Но опять же, это не навсегда бывает. Если даже человек завел себе кого-то, то это тоже не просто так. Значит, ты его как-то не мог удовлетворить в жизни. Поэтому, так или иначе, если никого нет, просто ушла жена, это еще не значит, что она бросила. Она просто устала, она так считает, что она бросила. Но еще раз повторяю, что то, что мы считаем жить личной жизни, это не всегда бывает на первом плане. Бог тоже кое-что считает, понимаете? Поэтому ушла жена, израненная, не может общаться. Оставь ее в покое. Дай ей возможность жить нормально. Позаботься о ее жизни, дай ей денежек на жизнь. Заботься о деньгах. И даже жена ушла, она от денег откажется, нет? Нет, с удовольствием возьмет. Это значит, что она не бросила. Потому что если женщина берет деньги, значит она просто ушла на время. То есть она принимает заботу. Как дела? Молодец там. Все у тебя хорошо? Хорошо. Все. Давай, так, прости. Я виноват, неправильно себя вел. Все. Вот денежки, вот заботься о ребенке. Все нормально. Один раз так поступил, второй раз, третий месяц, два, три. Через два месяца жена оттанет, оттает, раны залежит и будет, начнет думать, как жить дальше. Потому что пока человек изранен, он не может думать, как жить дальше. У него нет силы жить дальше. Он просто очухивается. И в это время, когда человек зализывает раны, надо раскаяться и вести себя правильно с женой. Не вмешиваться в его жизнь, не навязываться ей, не издеваться над ней, а ее уважать, ценить, любить и заботиться. И не приставать к ней. Дать ей возможность отдохнуть от тебя. Это все сделать очень трудно. Поэтому в это время надо очень сильно думать о Боге. Если человека бросили, значит его с мясом вырвали из себя. То есть, когда человек бросает, он что делает? Он свое сердце сохраняет, но из сердца другого человека вырывает кусок мяса. И кого бросает, ему очень больно. И у него вспыхивает любовь в это время. Когда человека бросает, он начинает любить в это время. А когда человек бросает, он остывает, он перестает любить, потому что он уже не может, у него сил нет. И в это время, когда человек израненный, у него мясо вырвали, Ну, то есть мясо из сердца вырвали, что хочется? Быть поближе, хочется ласки, заботы, внимания. И сюсю-мусю с этим человеком, который бросил. А если ты начинаешь так себя вести, он еще больше от тебя отпихивает от себя, еще сильнее. Старается еще с теми силами отстраниться, начинает глупости совершать всякие, чтобы от тебя подальше быть. Поэтому человек, которым кусок с мясом из сердца вырвали, должен думать о Боге в это время. Иначе невозможно спастись из этой ситуации. Этот стресс непереносим. Надо просто прийти в себя. Надо остаться самим собой. И надо, не надо в это время строить отношения такие. Просто заботиться и все. И еще такой момент важный. Ко мне подошла вчера девушка и говорит, ко мне муж вернется или нет. Я все делаю для того, чтобы он вернулся. Когда ты хочешь, чтобы он вернулся, даже не помышляй о том, что он обязательно вернется. Просто выполняй свой долг перед ним и все. А вернется он или нет, это зависит не от тебя. Это зависит от того, как хочет Бог. Может, Бог наказал вас так, что вы уже не можете быть вместе. И придется разлучиться. Даже если ты все сделаешь как надо в отношениях, извинишься 1000 раз, поведешь себя правильно 1000 раз, есть вероятность, что муж не вернется. Но это значит, что если ты почувствуешь, что ты все сделала для него, и сердце твое освободится и наполнится радостью, и ты почувствуешь, что все ты правильно сделала, и теперь ты уже перед ним не виновата, то это значит, что тебе Бог даст мужа еще лучше, чем это 100%. Поэтому не надо беспокоиться, вернется или нет. Надо просто выполнять свой долг и сдавать свой экзамен. Если ты его сдал, этот экзамен перед этим человеком, а он не хочет с тобой жить, это проблемы этого человека, а не твои. И только потом можно уже дальше о своей личной жизни думать. Но пока ты не сдал экзамен, надо думать только об этом человеке, с которым ты этот экзамен сдаешь. И даже не помышлять ни о ком другом. Когда тебя бросили, сдавай свой экзамен. Пытайся вернуть человека. Придет время, и ты поймешь, сдал ты экзамен, не сдал, вернулся он, не вернулся. Это все будет ясно. Но сражаться надо, не думая о том, победишь или не победишь, просто надо сражаться за отношения. Если тебя бросили, ты развернулся, пошел, значит, у тебя не будет дальше жизни. Ты не будешь счастлив. Если ты сам бросил и думаешь, что у тебя все будет классно, тоже бред. Кусок мяса вырвал, значит, у тебя тоже кусок мяса вырвал. На чужих костях счастья не построишь. Сначала надо тоже костями обрасти, а потом уже посмотрим. Останешься ты с этим человеком, которого ты таким образом себе взял или нет. Экзамен придется сурово сдавать. Человек, который на костях жизни строит, должен очень сильно раскаиваться, чтобы эту новую семью сохранить. Потому что сначала все радужно в такой семье. Когда на костях отношения строятся, на костях близкого человека, всегда есть очень четкая последовательность, как они развиваются. Я вам сейчас ее скажу. Первый этап. Все становится классно. Первое, что делают высшие силы, если человек бросил жестоко, бросил близкого человека, первое, что происходит в его жизни, ему Бог дает то, что он хотел. Второй этап заключается в том, что этот человек, который бросил, очень сильно привязывается к тому, кого он получил в результате. Третий этап, он начинает думать, что вот так на самом деле и должно было. И хорошо, что я бросил, и хорошо, что у меня это все возникло. А следующий этап заключается в том, что этот человек, с которым на костях строятся отношения, он начинает чувствовать, что с этим человеком тяжеловато жить. И у него это ощущение растет все больше и больше и больше и больше. Потом наступает момент, когда он точно так же бросает того человека, который сам бросил. Точно так же жестоко. И человек, оставаясь один, потом раскается в том, что он раньше делал, понимает, что он поступил неправильно, но чаще всего уже вернуть ничего не может в свою жизнь. Поэтому ему надо жизнь создавать заново. После раскаяния он уже только тогда сможет создать нормальную семью. Но есть выход из этой ситуации. Если человек, который бросил, раскаивается раньше, чем разорвалась его новая семья, он ее может сохранить. То есть это надо серьезно поработать в этом случае. Но 25 лет по всем признакам подходит первая категория ученых. Ну и слава Богу. Сейчас работаю в торговле, и это мне тоже нравится. Здрасте. Так как определить свою категорию? Вы знаете, по всем признакам мы все ученые. Точнее, святые, не ученые. По всем признакам я святой. Ко мне подошел один молодой человек, он прочитал Бхагавад-гиту, ведический трактат. И там есть описание божественных и демонических натур. И он говорит: слушай, удивительная книга. Я вот прочитал божественные натуры, качество характера, все про меня. А динамические, демонические натуры прочитал, все про мою жену. Очень понял Бхагавад-гиту. И это касается всех нас. Мы все ученые, почти святые. А почему-то занимаемся бизнесом при этом. Нечего думать, ваша категория, ваша природа – это бизнесмен. Если вам нравится этот труд, вы уже все определили. Если вам нравится заниматься бизнесом, значит, вы бизнесмен по природе. И не выдумывайте ничего, и ни глупости себе в голову не втемяшивайте. Если человеку понравился труд, это победа, понимаете? Если человеку нравится какая-то работа, это его природа, 100%. Потому что не может сразу все нравиться. Нравится только одно всегда в жизни. Одна природа работы нравится. Конечно, можно там быть менеджером в одном месте, в другом, бизнесменом в одном, в другом, но если тебе нравится бизнес, значит, это твоя природа. Можно ли ходить за советом гадалки? Конечно, можно, ученица. Пришел за советом гадалки. Она тебе погадала. Денежек надо побольше дать, потому что иначе нагадает не так, как надо. Вот я просто рассказываю, как гадалки ходить. Вот. Надо побольше денежек дать. И приготовиться, что обязательно кто-то тебя сглазил. Или испортил, или проклял, или еще что-нибудь сделал с тобой. Заворот совершил. Ну, то есть надо уже принять это в свою жизнь, что вот какой-то козел есть, который мне жизнь испортит. А если вы уже это приняли в своей жизни, что есть какой-то козел, который мне жизнь испортит, то обязательно надо пойти к гадалке, чтобы узнать, кто этот козел. Она обязательно козла найдет. Это она и в этом и заключается ее квалификация гадалки, чтобы найти козла отпущения вашей жизни. Если вы себя таким козлом не можете посчитать и принять на себя всю вину своей судьбы, то козла найти несложно, надо пойти к гадалке. Нет проблем. Но запомните, что человек, который знает будущее и прошлое, никогда не будет гадать. Это раз. Он никогда вам об этом не скажет, если вы этого не достойны. Это два. И в-третьих, такой человек никогда не будет рисоваться. И никогда не будет гадалкой, и никогда не будет деньги на этом зарабатывать. Потому что как только человек возьмет монетку за свое знание о прошлом, будущем и настоящем, он это знание немедленно теряет. Потому что чистоты у него такой уже нет, чтобы это все видеть. И знаете, что такие люди встречаются крайне редко. И такие люди встречаются в основном в монастырях, а не в офисах гадалок. Имейте это в виду. Надо различать, с кем вы имеете дело. Но гадалки, они тоже квалифицированные специалисты. Они видят тонкое тело и знают характер человека, который к ним приходит. Они чувствуют связи между людьми. Но ни прошлого, ни настоящего, ни будущего они не видят. Они просто догадываются, из этого делают какие-то выводы. И такую ахинею вам расскажут, что мало не покажется, понимаете? Когда наступит конец света? Все еще впереди. Так как время действует таким образом, что оно постоянно старит нас, поэтому у всех людей постоянно самая большая сила деструктивная, которая существует в сознании, это страх смерти. И поэтому каждый конец света всегда будет рассматриваться всеми людьми в жизни. Всегда периодически какой-нибудь человек, высокого уровня предсказатель, будет докладывать, что конец света через 2-3 года. Потому что сказать, что через 2-3 месяца очень глупо, потому что слишком рано. Сказать, что через 10 лет тоже глупо. Почему? Потому что нафиг это надо говорить, людям не интересно, что будет через 10 лет. Но сказать, что через 2-3 года самый класс. Потому что это актуально, понимаете? И когда был 97-й год, конец света был 2000-м. Когда был 2000-й год, конец света был 2003-м. Когда был 2003, конец год света был в 2007. Потом, когда стал 2007, конец света был в 2009. А теперь конец света в 2012. Переносится. И все подтверждается разными гадалками, ну то есть предсказателями серьезными. Кто-то расшифровал там книгу Таро, кто-то рассказал предсказание там какого-то предсказателя, там кто-то там банки расшифровал, все расшифровывают, код узнают, все делают. Мозги пудрят по-черному народу. Если война начнется, то она начнется. Вы не сможете на это повлиять. А если она начнется в вашей голове за 3 года раньше, значит 3 года жизни вы потеряете. Это факт. Если вы поверили в такое предсказание, что, допустим, когда-то начнется война, то ваша война начнется на 3 года раньше. Или на 5, в зависимости от того, как вы поверили в это предсказание. Так зачем тогда это все нужно, скажите? Ведь все равно от войны спасутся только те, кто спасутся. А кто не, ведь это сам своей воли спастись от войны невозможно, потому что это судьба, понимаете? Война это судьба. Это судьба приходит для того, чтобы нас наказывать. Веда объясняет, пока люди будут убивать животных и питаться их плотью, войны неизбежны в этом мире. Почему? Потому что мы копим энергию насилия и за нее должны отвечать. Все. Когда будет война, кто его знает, когда она будет? Черт это думает, надо жить просто счастливо и все, сейчас. Что сделать для того, чтобы сын 20 лет и дочь 15 лет начали уважать и общаться с отцом? Хороший вопрос. Которого свекровь убила из семьи. У него другая семья. Свекровь виновата, короче. Такая беспомощная была, свекровь пришла. Я тебя уважу! Раз взяла мужа за руку и повела. Что она говорит, вот свекровь, я убила мужа. Что делать? Муж такой беспомощный, жена беспомощная, свекровь, просто монстр. Взяла, увела мужа. Не надо так говорить, свекровь увела мужа. Это ты сама его потеряла. Послушала не того, кого надо. Неправильно отнеслась к человеку. Потеряла мужа, что делать? Другая семья, ничего не сделаешь, другая семья, все. Поезд ушел. Понимаешь, что если не будет уважать отца, ничего в жизни не добьется. А что, какие проблемы? Надо просто уважать и все. Надо говорить ребенку, что надо уважать отца. Ничего плохого о нем не говорит. Все, придет время, мозги встанут у детей на место, будут уважать. Сразу, может, не могут, потому что обижены на него, что его нет рядом. Ничего страшного, надо просто всегда говорить о нем только хорошее, вот и все. Не надо ничего делать больше. Придет время, начнут уважать. Не надо бояться ничего. За каждые ошибки надо отвечать. Поэтому в этом заключается вина, что если мать рассталась с мужем, дети остались без отца, значит они будут как-то недолюбливать его. Это результат такой ситуации. Но надо исправить ее уже свое поведение. Пожалуйста, объясните, чем опасен гражданский брак, какие последствия. Ведь назвали это как классно, гражданский брак. Старший сын живет гражданским браком. И что вы хотите, чтобы я вам объяснила, вы потом его мучили? Жена старше на 5 лет, и ее ребенку 14 лет, ему 30 лет. Женат не был, уже потерял работу, пьют спиртные вместе. Это результат вашей жизни. Это результат вашей жизни. Что делать, вы сначала себя спросите, что вам делать, как вам дальше жить? Как относиться к своему сыну. Чрезмерная привязанность к сыну матери дает такие результаты. Что она делает с ребенком? Допустим, растет сын. Мать очень сильно опекает его, привязана к нему. Не дает ему ошибаться в жизни, не дает ему жить. Какой результат? Он вырастает человеком, нуждающимся в женщине, которая будет дальше его опекать. Это значит, что он возьмет кого? Женщину старше себя, у которой есть еще один сын уже, кроме него. И он возьмет ее замуж, эту женщину. Зачем он так делает? А потому что она не дала ему мать развить других отношений с женщинами. Другие отношения означают, что он чувствует себя мужчиной и пытается добиться женщину, которая младше, Он не может, потому что она не сделала из него возможность, не дала ему возможность быть мужчиной. Она не дала ему жить своей любовью. Но это называется не любовь, это называется привязанность. Сильное желание испытывать счастье от мужского тела. И опекать его, не давать ему двигаться, жить. Туда не ходи, сюда не ходи, это не делай, ты мой сын, все. Результат один. Мужчина выбирает себе женщину старше. Потом зреет постепенно, бросает ее. Или устанавливает с ней правильные отношения. То есть, если женщина старше, значит, сначала она ему как мама, потом у них равные отношения, а потом он пытается стать мужем, наконец. Проходит какое-то количество лет, и он устанавливает другие, пытается установить отношения. Если она не идет на это, а женщине очень трудно поменять отношения, то в результате он ее бросает. И причем бросает вот так вот. Очень жестоко. Но если она сможет начать считать его мужем, служить ему как мужу, то он не бросит. И эта семья сохранится. Но экзамен серьезный придется сдавать будет. Что делать маме? Раскаяться маме надо, что она вот так вот поступила в жизни, испортила жизнь своему сыну. А не думать о том, какой он дуру себе нашел. Понимаете? В этом заключается правильное поведение. Надо благословить эту женщину на то, чтобы она стала ему настоящей женой. Надо заботиться о ней в этом плане, чтобы она почувствовала себя женщиной, а не второй матерью, с которой ты конкурируешь сейчас. Надо почувствовать, чтобы она женой себя почувствовала, помочь ей. Это означает любовь. Стать матерью для нее надо, вот что надо делать. Надо принять ее в свою жизнь, понять, что это жена твоего сына. Но когда женщина сильно привязана к своему сыну, она это понять не может. Я вам больше скажу такую вещь. Что если женщина сильно привязана к своему сыну, если он будет просто с девушками встречаться, она будет это воспринимать нормально. Но если он по-настоящему полюбит какую-то девушку, она ее немедленно возненавидит. Почему? Потому что если женщина сильно привязана к своему сыну, то если он увидит, что сын уходит от нее психически, то она будет трястись и отбивать от него его любимую девушку. Такова природа женщины. И она ничего с тобой не сможет сделать. Она будет отшибать от нее именно ту, которую он полюбит. Понимаете? Это ужасно. Поэтому эгоизм, он и в Африке эгоизм. Это везде деструктивная сила. И как бы человек ни считал этот эгоизм любовью к сыну или еще чем-то, все равно это эгоизм, и результат этого эгоизма только один. Одни только страдания, все. Скажите, пожалуйста, если я не могу определить природу своего ребенка, может ли мне помочь астролог? Да, пожалуйста, это нормально. Воспользоваться услугами ведического астролога. Ага, пора заканчивать лекцию. Можете воспользоваться услугами астролога, но определить природу своего ребенка он поможет, естественно. Но все равно должны следить за ним, наблюдать за своим ребенком. Надо понять, что природа человека определяется только в его бескорыстной деятельности. Поэтому надо создать условия в семье, чтобы ребенок мог заниматься какой-то бескорыстной деятельностью. И сразу природа определится. Понимаете, потому что бескорыстие у человека проявляется только в одном ключе. Один человек может научить других людей, другой человек может установить порядок для них и защитить их этим порядком. Третий человек может пожертвовать, что-то отдать, а четвертый человек может что-то сделать. У всех бескорыстие проявляется по-разному, понимаете? Если ребенок готов для вас что-то сделать, это значит, что он четвертой природы. Если ребенок хочет вам помочь что-то, то есть он хочет все правильно организовать, хочет как бы, ну, он хочет заботиться о вас, то есть значит, что он второй природы. Если ребенок хочет порядок установить, защитить вас, значит, второй природы, то есть кто был третий, теперь второй. Если ребенок хочет понять, как правильно вам помочь, и объяснит это значит первый природы. Понимаете, нет? Дайте ребенку, создайте атмосферу в семье бескорыстную. Сами старайтесь заботиться друг о друге. Старайтесь в семье делать как можно больше бескорыстной жизни. Старайтесь кормить нищих там, кормить друзей ребенка. Давать ему возможность самому служить всем окружающим. Создавайте бескорыстную атмосферу в семье. Чем больше вы будете делать, тем эгоизм ребенка будет больше преодолеваться. И в какой-то момент, когда он включится в эту бескорыстную деятельность, он включится по своей природе, понимаете? Это самое главное, что нужно сделать, иначе астролог вам не поможет. Но астролог скажет вам, какой природы у ребенка, и что дальше вы будете делать? Что вы дальше-то будете делать? Предоставить ему возможность учиться? Да интересно ему учиться, не будет он учиться, потому что нет бескорыстия в доме, один эгоизм в доме есть, не будет ребенок учиться, он будет сидеть телевизор смотреть, или на компьютере играть. Все, больше он ничего не будет делать, хоть убейтесь. Если вы не настроились служить друг другу дома, значит дети будут расти ленивыми, эгоистичными и бестолковыми. Поэтому никакой астролог вам не поможет. Надо просто менять ситуацию в квартире. Ну, у нас осталась еще одна лекция завтра. И я думаю, что мы будем уже как раз общаться ситуационно, то есть все ваши вопросы разбирать. Я буду говорить вам, как жить дальше, как изменить судьбу. Оставайтесь на нашей волне. Вот. Поэтому мы сейчас желаем всем счастья. Я удивляюсь вам, потому что вы реально совершаете подвиги. Потому что очень трудно сидеть на лекции. Очень душно, и я не знаю, как вы это все выдерживаете, честно говоря. Так иначе, вот зал хороший, но только вот система вентиляции не отработана, к сожалению. Может быть, зимой здесь было бы хорошо, но летом тяжеловато. Жаль, зимой. Спасибо вам большое. Давайте все сядем прямо. Желаю всем счастья. Я всегда с вами на самом деле. Если соскучились, включили, послушали. Я стараюсь все делать, чтобы вы получали знания. У нас Орбита Радио работает на сайте постоянно. Каждый день лекции там разных лекторов. Сейчас будут к вам приезжать сюда, в Днепропетровск, другие лектора. Сегодня говорил с организаторами. Они будут стараться больше разных лекторов вам приглашать. Есть много хороших среди людей, которые могут дать вам знания. Им будут приезжать, следите за информацией. Вам анкеты раздали уже, нет? Вам раздадут анкеты, там запишите свой телефончик, по которому вам можно позвонить. И когда кто-то приедет, вам позвонит обязательно. Приедет на лекцию. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Я
всем счастья. Я желаю 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 всем счастья.
Спасибо большое. Хочу, чтобы у вас в жизни все получилось, чтобы эти знания помогли вам. Каждый день молюсь, стараюсь молиться за вас, чтобы у вас все было хорошо. Я очень благодарен вам, что вы пришли на эту лекцию. До свидания, всего доброго.